Итак, сегодня мы с вами продолжаем говорить о том, как же правильно выражать любовь тем людям, которым мы хотим выразить ее, и что этому мешает. И сегодня будем говорить с вами об особенностях мужской и женской психики. В действительности, как говорил один знаменитый психолог, если вы ничего не запомните из этого семинара, запомните хотя бы одно. Мы разные. Да? Имеется в виду мужчины и женщины. Вам будет уже легче жить, если будете себе напоминать. Потому что проблема в том, что вы считаете, что муж должен быть похож на вас. Или в каком плане похож? По крайней мере, я не говорю, что он все должен делать так, как я, но, по крайней мере, он должен точно понимать, почему я так делаю. Да? Вас ждут большие, как котенка по имени Гав, вас ждут большие неприятности тогда во дворе. Да? Если вы уверены, что муж сам должен все понять, или если муж уверен, что жена сама должна понять, да? Что со мной сейчас происходит, потому что тут, что тут непонятного, все же понимают. Все мужчины понимают, а женщины нет. Точно так же все женщины меня бы поняли, а мой муж не понимает, что со мной происходит. Да? Например, у женщин принято не говорить о своих желаниях. У женщин принято что делать? Догадываться о желаниях другой женщины. И это у них получается неплохо. Да? Ну, видите, просто видите, если женщина нервничает, то, может быть, она проголодалась или она хочет туалет или еще что-то, и вы быстро угадываете там по каким-то своим механизмам, вычисляете. И сразу ей это предлагаете, сразу же. Да? Даже не спрашивая, хочет это или нет, особенно. Деликатно, тактично. Мужчина так не умеет. Мужчина может выполнить просьбу только если просьба прозвучала, понимаете? То есть очень странно выполнить желание, если никто о него не сказал вслух. И вот вы садитесь вместе в автомобиль и едете в выходные дни или в отпуск родственникам в Абакан, вы едете по трассе, прекрасная погода, степь развернулась перед вами, тепло, пахнет травой, теплый вечер, такое солнце закатывается романтически. И вы чувствуете, что вы хотите кушать. Женщина чувствует. Сидите на сиденье рядом с водителем, с мужем. Когда вы хотите кушать, вы видите, да, проехала знак, ложечка, вилочка, да? Что вы говорите в этот момент мужу? Да, русский стиль, мог бы остановиться. Мужчина не понял, почему бы он мог бы остановиться. Но большинство женщин в мире, они говорят, даже в России, они говорят, дорогой, ты не хочешь кушать? Муж говорит, нет, спасибо, что спросила, едет дальше. Только мега-мужчина, который вот просто прослушал все семинары, он может понять, что это было послание, шифровка была Юстасу от Алекса, понимаете? То есть, и Алекс должен понять, что в этих словах «дорогой, не хочешь ли ты кушать?» содержится совсем другая фраза. «Я хочу кушать, не хоть, давай остановимся, поедим». Но шифровку он не понял, потому что он не обучен, он не Юстас, он не Штирлиц, понимаете? Он простой ваш муж. Потом он едет дальше. А что делаете вы? Вы обижаетесь на такого толстокожего, тупого просто. Неужели непонятно? К тому же вы видите, что вы понимаете, что следующая остановка такая через 170 километров. Ну, следующая вилочка с ложкой. Дорога такая, ну, как бы сибирская. Да. И вы отворачиваетесь в окно, обидевшись. И думаете, вот сейчас он тоже должен догадаться, что он натворил. Я, очевидно, сижу, молчу, не разговариваю. Но мужчина догадывается, что у него отпуск. Из окна пахнет теплым вечерним воздухом, звучит музыка, рядом любимая женщина, она молчит, это очень приятно. Включает громче музыку, что вас вообще, как бы, как можно включать? Вообще, как можно включать музыку громче, чем мой голос? Это же, если мужчина включает на 1 децибелу хотя бы выше, чем мой голос, значит, он уже не хочет со мной общаться, правильно? Как еще это можно понять? Правильно? Зачем включать музыку, если рядом сидит живой человек, которого можно послушать вместо музыки, да, и поговорить с ним. Если ты уже женился на мне, а не на музыке, да, не на магнитоле. Женщина начинает нервничать еще сильнее, смотрит в окно, мужчина думает, замечательно вообще, да, просто отдыхает, машина в порядке, хорошая дорога, природа, закат, женщина любимая рядом. Поэтому не надейтесь, что мы поймем, что вы имеете в виду. Да. Но чем дольше мы молчим, чем больше мы наслаждаемся тем, что вы голодны и обижены, тем больше вы нас ненавидите в этой машине. Потому что мы не знаем, что вы голодны и обижены. Нам никто не сказал это. То есть, Сначала они сказали, что вы голодны, потом, ну, и поскольку я не знал, что произошло, я даже не догадываюсь, что вы обижены. Думаю, женщина смотрит в окно, ей интересно. Мужчина что-то спрашивает, они как-то холодно отвечают. Он говорит, что-то случилось. Он говорит, что случилось? Он говорит, ничего себе, тупой, что-то случилось. Я уже 30 десятков километров еду голодный, он спрашивает, что-то случилось. Ну, вот так мы портим отношения. Просто портим их на пустом месте. И это называется как? Эгоизм. Эгоизм – это не значит делать то, что хочется женщине. Дай Бог вам всем такого эгоизма. Начните, в конце концов, делать то, что хочется вам, а не гробиться ради того, чего хочется окружающим только. Да? Это хороший эгоизм. Женщина, вчера мы говорили, если женщина позволяет для себя что-то делать и четко выражает свои желания, она становится более счастливой и способна лучше позаботиться о желаниях других. Вот и все. Все. То есть принцип таков. Мужчина старается доставить удовольствие женщине, а женщина, ее работа наслаждаться, и когда она наслаждается, она увеличивает наслаждение окружающих. То есть «Mom is happy, everyone is happy», говорят американцы. Мама счастлива, все счастливы. Ничего тут нет, немыслимо. Просто вас по-другому, как это, вы заточены по-другому, это сленг 21 век, да. Вы заточены совсем в другую сторону, с другой стороны, то есть. У вас ручка заточена вместо лезвия, то есть режутся, сам человек режется. Представляете, нож заточить со стороны ручки, да, за ручку берешь и режешься. А нож тупой, а ручка режет руку тебе, вот так вот заточено. Все наоборот абсолютно, понимаете? Вы заточены так, что вами должны наслаждаться, а вы должны трудиться, представляете? Но это противоречит природе женщины. Абсолютно природе. Ну, женщина не создана для того, чтобы трудиться для наслаждения других. Она создана, чтобы наслаждаться, и когда она наполнена любовью, и счастливо, из нее течет наслаждение, как молоко материнское из груди. Женщину хорошо накормить, сделать ей массаж и предложить груди ребенка, у нее все в порядке будет. И не надо будет говорить, о, мне надо давать молоко, да, сейчас, а как мне напрячься, чтобы оно было, да? Просто ее здоровье само и любовь, они делают ее, включают естественную жертву, то есть она естественно жертвует ребенку. Поэтому существует различие между нашими природами, серьезные различия. Но самое важное, что мы должны понять, это то, что мы разные. Мы разные. Мы разные, и поэтому очень многие делаем вещи по-разному. Но если мы не будем знать этого о близком человеке, а думать в эгоистическом припадке, что если я так делаю, то близкий человек должен так делать. Я не утверждаю, что все мужчины так должны делать, как я делаю, но мой муж должен так делать. Я говорю, почему? Потому что он мой. Я повторяю мантру «Я, мне, мое» каждый день. Если есть я, и мне дан муж, и это мой муж, значит, что это следующая бусина по кругу? Значит, это я. Правильно? Если есть я, мне дан ребенок, это мой ребенок. Моему ребенку я плохого не пожелаю, потому что мой ребенок – это я. Поэтому он должен делать то, что я представляю. И если что-то не похоже на меня или непонятно мне, то это плохо. Поэтому эгоизм не в том, что мы делаем то, что хотим, а в том, что мы ожидаем, что другие будут действовать так, как мы хотим, или представляем, что они должны действовать. Вот это полная уже шизофрения на основе эго. Нет, другие, они другие. Муж, он мужчина. Он хуже замечает грязь в 6 раз. Да? Он не тяготится разными звуками. Например, если вам кран капает, для мужчин это не проблема. Женщина говорит, кран капает. Он говорит, ага. Так. Такая мелодия, мне какую-то мелодию напоминает. Так. Она говорит, я заснуть не могу. Он говорит, а что тут не заснуть? И наоборот, убаюкивает. Она говорит, а я не могу. Он говорит, ну сходи, мочалку положи в ванную. Пускай она, ну, в нее, как глушитель, знаете. Ну, то есть, в голову не приходит, что надо починить, да? Почему? Потому что женщина, она не внимательна к мелочам. Она ориентирована на отношения. Мужчина ориентирован что? На достижение. Поэтому он хочет быть суперменом. Вы видели супермена, который подтягивает кран и мешает менять прокладочку, возится там. Да? Супермен ждет, пока кран сорвет совсем. И струей хлынет вода и затопит всю ванну. И он ворвется в ванную в поисках своей любимой, которая, захлебываясь, плывет среди тазиков и мыльниц. И он возьмет ее на руки и вынесет ее из ванной, спасет. Вот это дело достойное мужчины, понимаете? А ковыряться там, какие-то кранчики подтягивать, какие-то прокладочки менять, это не царское дело на самом деле. В чем подвиг? Кто оценит это? Ну, я поменял прокладку. Другое дело, я спас жену, да, и всю квартиру. Грудью кинулся на струю, зажал ее руками, тряпками, забил туда чопик. Да. Вот это подвиг. Поэтому женщина не понимает, а будет все время обижаться на мужчину. Нас бесит, когда вы обижаетесь, а вы обижаетесь, когда мы бесимся. Правильно? В действительности древние тексты говорят, семья может уже уцелеть, и люди могут быть счастливы, если дадут клятву себе каждый, мужчина и женщина. Мужчина поклянется, что он никогда не будет злиться на то, что женщина обижается, а женщина поклянется, что она никогда не будет обижаться на то, что он злится. Попробуйте, вы поймете, что это не игра слов. Это серьезная проблема в семье. Мужчина злится, что женщина обижается, что он злится. Но почему они злятся и обижаются? Потому что что-то близкий человек делает не так. Иначе что обижаться, правильно? Что-то он делает не так. Но у меня плохая новость. Мы все делаем не так, как вы, имею в виду мужчины. Мы разные. Посмотрите, какие мы разные. Это мужчина – верхний прибор, и внизу – женщина. Да? То есть очевидно, что верхний прибор проще, но мощней. То есть есть здесь мужчины, которые сколько-то в радиотехнике понимают, они знают, что вот наш оператор, можете спросить, что бывает предварительный усилитель, а бывает усилитель мощности, это правда? И вот у него там, извините, на столе, я надеюсь, ваша жена правильно поймет, у него на столе там на рабочем женщина лежит. Куча, все такие, ничего себе. То есть по схеме, то есть куча ручечек, куча всяких регуляториков, да, почему? Потому что очень важно отношение. Представьте, вы на концерт пришли и говорите, здравствуйте, тут концертный зал, говорит, пожалуйста, сюда, у вас в лоджии тут места. Вы говорите, а что сегодня будет за концерт? Какая музыка? Они говорят, громкая будет очень. Вы говорите, а был уже концерт? Да, один был громкий очень. Вы говорите, а что там играли? Мы говорим, мы не помним, было просто очень громко. Это главная идея, мы играем громко. Все громко. Она говорит, интересно, а там можно что-то разобрать? Ну, в принципе, не особенно. Просто громко все играет. Громко. Можно слышать, что играет. В принципе, весь Красноярск слышит, так мы играем. Она такая думает, вау, ничего себе концерт, правильно? Поэтому усилитель мощности, он позволяет играть громко. И это главное. Для мужчины самая главная цель. Но на такой концерт никто не пойдет. Все о нем узнают, весь Красноярск, но никто не пойдет. Странно, да? Женщина, она может отрегулировать все. Немножко голос, немножко гитара, чуть-чуть ударный, чуть-чуть вот это, чуть-чуть это. Вот этот очень сильно высунулся, его надо убавить. Здесь надо чуть-чуть. Можно еще, чтобы лампочки мигали. Еще лампочки, можно? Как одна это шутка, да, есть из «Кривого зеркала». Не очень люблю эту передачу, но некоторые шутки. Говорит, говорит, у нас такую цветомузыку повесили, говорит, на перекрестке, классную. Я, говорит, подъехала, вышла, потанцевала. Вторая, говорит, дура, это светофор. Женщине не интересен светофор, ей интересно не представлять, что это цветомузыка. Можно выйти потанцевать. Если люди собираются потанцевать, может быть, да? Или английский анекдот, женщина стоит на перекрестке, впереди машина колонны, на красный свет, свет погас красный, зажегся желтый. Женщина стоит, зажегся зеленый, она стоит. Снова зажегся желтый, она стоит, зажегся красный, она стоит. Все терпеливо молчат, англичане не жмут на, как сумасшедшие, на клаксоны. Снова зажегся зеленый, она стоит. Вдруг к машине подходит полицейский, английский джентльмен такой, Бобби, он стучит в стекло, и она открывает стекло, он говорит, мадам предпочитает какой-нибудь другой цвет. Не подходит ни один. Мужчине не надо другой цвет, ему достаточно, чтобы было все по правилам. Зеленый поехали, иногда на красный поехали, ему все равно. Женщина очень разборчива в нюансах отношений, поэтому это эмблема разницы женской и мужской природы. Хорошая эмблема, на мой взгляд. Куча ручечек, чтобы настроить, чтобы было слышно это, но не сильно слышно это, чтобы голос выделялся, а это немножко было то, это отношения. Мужчине не важно, какие отношения. Пум! Усилитель включен, все, приготовьтесь. Сейчас будет громко. Да. Но если женщина все отрегулирует, но мужчина рядом не будет ничего слышно. Если мужчина все включит, но не будет женщины, тогда будет так слышно, что все убегут из концертного зала. Понимаете? Оказывается, мы нужны друг другу, потому что один для достижений, другой для отношений. Отношения без достижений не имеют смысла, достижения без отношений тоже не имеют смысла. Поэтому мы разные, и поэтому по-разному влюбляемся. Например, мы по-разному влюбляемся. Вы вчера видели, как влюбляется. Кто запомнил, как влюбляется женщина? Сначала она влюбляется чем? Разумом. Потом эмоции она готова открыть. А потом только у нее появляется физическое желание. Если она говорит, что у нее сразу возникло физическое желание, значит, она сошла немножко с ума. Да? Чуть что-то не так. Ей надо ли к психологу, или, может быть, гормональное какое-то лечение пройти, что-то какой-то дисбаланс очень сильный. Как это возникло? Сразу сексуальное желание у женщины. Что с ней такое? Что с вами, мадам? Да? Вы же меня не любите. Помните слова из этого самого, из цирюльника сибирского, да? Американка. У нее все нормально сразу, сходу, с оборота, полоборота. Он говорит, подождите, как мы будем это сейчас делать? Вы же меня не любите. И это очень правильный вопрос. Не знаю, как Никита Михалков додумался до этого, но идея такая, что женщина, если не любит, ей практически невозможно получить никакого удовольствия от близких отношений. Мужчина может получить какое-то удовольствие, но при этом он будет чувствовать себя еще более одиноким потом. Итак, мы влюбляемся по-разному. Женщина сначала влюбляется в разум мужчины. Мужчина говорит, красивая женщина. Да. Женщины редко говорят, красивый мужчина. Они обычно говорят, какой мужчина? Интересный. То есть есть интерес к нему, то есть его качество, характер, то, как он себя ведет. И кто-то говорит, а что в нем интересного? Маленький такой, пузатенький. Он говорит, ну, он как-то такой интересный. Именно, ну, точно что, явно, что не красавец, но интересный мужчина. Как же у него, живот интересный или лысина? Что будет, что интереснее, да? Она говорит, нет, он интересно как-то он ведет. Очень так видно, как он так вот. Женщине так, и дверь открыл, и манера такая, речь такая у нее приятная, учтивая. Такой интересный мужчина. То есть на качество характера женщина привлекается. Мы знаем истории даже в Красноярске о том, что девочка, школьница, старшеклассница Красноярской школы номер 108, она влюбилась, например, в учителя физики. Почему? Потому что он очень разумный человек, и он знает такие сложные формулы, и он учился таким формулам. Это означает, у него есть что? Целеустремленность, уверенность в себе, да? И другие качества характера, да? Но вы редко услышите даже сейчас, или спустя много лет, что какой-то старшеклассник влюбился в предпенсионного образа возраста учительницу химии за то, как она знает бензольные кольца, да? Или она Ленина видела за это, да, живым. Анекдот советской поры говорит, почему вы женитесь на женщине 80 лет? Он говорит, она Ленина видела. Это его мотив. Женщине нужна привлекательность, в первую очередь. То есть мужчине, он в первую очередь оценивает внешние качества женщины. Он влюбляется сначала в ее внешность. Иногда непостижимо друзьям его, что он в этой внешности увидел. А вот это ничего не дело. Каждый мужчина у него свои вкусы. Это уже его вкусы пытаются подстричь под общий стандарт глянцевые журналы, но у каждого мужчины свой вкус, и он может очароваться женщиной, которая сама не считает, что она привлекательна даже. Много фильмов, там, например, не знаю, «Служебный роман», там, да? Есть такие темы в кино. Женщина влюбляется в качество, ей внешность мужчины мало нужна. Когда женщина открывает портфолио на сайте знакомств какого-то мужчины, она пролистывает все его мега-фотосессии, где он так и сяк, и со скейтом, и на там, не знаю, на пляже, и в тренажерном зале, и там в шортах. Да. Она пролистывает все это, потому что зачем ты это все поставил? И она смотрит, где хоть какое-то описание, где он что-нибудь о себе написал, кроме его шортов и его бицепсов. И внизу читает 1,83 м, закончил Красноярский университет, да, вредных привычек не имею. Женщина разочарована. Как я могу знакомиться с этим человеком? Он болен. Да. Он поставил кучу фотографий, и все. Что он думает, меня это привлечет? Точно так же мужчина, он открывает портфолио женщины. Да. Часто вообще нет фотографий. Очень нередко вообще нет фотографий. Да. Пусть полюбит такую, как есть. То есть пусть полюбит сначала мои качества. Это вообще фантастика. И дальше на 3 листах А4 полное описание жизни, начиная с детства. То есть... как увлекалась группой Алиса, как звали собачку, что жила у бабушки, да, как младше, сколько братьев у меня, сколько сестер, сколько двоюродных, кто живет в Абакане из родственников, да, как давно переехали в Красноярск, то есть что закончила, что слушала, какие кружки посещала, в какой садик ходила, все там есть. Он с трудом, быстро, бегло проматывает эти страницы и пишет ей, в конце концов, в этом переписки, где там, в месседжах, да, пишет. Фотка где? Да. Нам надо увидеть сначала, мы ничего не можем сделать. Женщине надо сначала понять качество характера. Поэтому мы по-разному влюбляемся, мы по-разному любим и хотим быть любимы. Совершенно по-разному. Вы уже поняли. Для мужчины самое важное проявление любви женщины – это что? Доверие. Доверие, принятие и благодарность. Вслух вчера вы учились любить. Вы пошли, выразили свою любовь своим мужчинам, женщине дома и сказали, что я тебе так, я тебе благодарна, я тебе так благодарна. Кто попробовал? Как получилось? Мужчины нормально отреагировали? Ну, думаю, что... Они еще долго это будут помнить, кстати говоря. Но женщине, если женщине давать доверие, она будет себя чувствовать брошенной или используемой. Понимаете? Если ей давать приятие ее, то есть, я тебя принимаю такой, как есть, но я хочу рассказать. Ничего, не надо ничего рассказывать, я нормально, я верю тебе и так, то есть, что тебе плохо. Я хочу рассказать, как мне плохо. Это не важно. Я знаю, что плохо, все, я тебя принимаю. Женщина будет обижена. И третье – это уважение. Уважение. Интересно, что, смотрите, мужчине благодарность, а женщине уважение. Оказывается, ну, интересно, уважение – это такая благодарность ни за что, если так вот перевести на русский язык. Ни за что, ничего не сделал. Благодарность – это когда человек что-то сделал, вы благодарите. А уважение – он ничего не сделал, вы просто благодарите его за то, что он просто есть, и он такой. Вот это уважение. Смотрите, женщину благодарят за то, что она есть. Интересно, что женщины в основном, сколько это, мечтают это услышать и никогда не слышат этого, они предпочитают, по крайней мере, сами это. Они думают, это так здорово, когда тебе говорят спасибо за то, что ты есть. И они мужчинам говорят, спасибо за то, что ты есть. Он такой, да, между прочим, пить тоже. Я и пить тоже. Нормально. А что, есть что-нибудь поесть? Я не то имел в виду. Но он говорит, ну, а все-таки, как там поесть у нас? Поэтому женщины говорят это не потому, что нам это полезно, а потому что вы сами хотите это слышать, но не слышите. Вы предпочитаете. Это характерно для женщин, давать мужчине то, что сама хотела бы получить. Да? Если женщина сидит в гостях, и она хочет, чтобы мужчина обнял, и как-то хочет тепла и внимания, что он начинает делать? Он берет его здесь, за предплечье, рядом, начинает гладить по руке. В разговоре. Он с кем-то разговаривает, он только начинает гладить. Это означает, я уже соскучилась, давай, короче, что-то делай. Да? Ну что-то делай похоже, я тебе уже показываю, что делать надо. Да? Мужчина сидит и говорит, ну что ты, с нами говорить надо. С человеком разговаривать, что начинаешь? Не время сейчас, в стране война. Да? Он не догадывается, что она это не делает не потому, что она хочет, думает, что он хочет, чтобы его гладили. Женщина показывает, что надо делать уже. Поэтому быть настоящим мужчиной нетрудно. Просто смотришь, что женщина делает, копируешь. Все. Если она сильно начинает пахать, срочно выходишь на работу и пашешь. То есть это значит, что она тебе показывает пример. Если она в гостях тебя гладит, значит, обнимаешь ее, тоже начинаешь, берешь за руку и гладишь. Все нормально, очень. Если она спрашивает, не хочешь ли ты кушать, срочно останавливаешься, говоришь, да, дорогая, сейчас. Сейчас я тебя покормлю. В принципе, несложно, мужчины. Будьте просто внимательны. Смотрите, что женщина делает для вас, и знаете, ей это 100 лет не надо. Она просто показывает, что... То есть, что она делает это для вас, но идея, чтобы вы поняли, что надо сделать для нее. Ну, почему женщины не благодарят на словах? Потому что когда мужчина что-то сделал, они кидаются его благодарить поступками, действиями. И совершенно забывают, что надо еще и говорить иногда. Неплохо говорить. Большое тебе спасибо. Или я тебе так благодарна. Но им некогда. Они заняты сильно. Потому что у женщин принято благодарить друг друга чем действиями. Это только и ценится. Вообще, женщину отблагодарить мужчины, имейте в виду, можно только действием. Суп слопал, это хорошо. Спасибо сказал, нормально вас. Ну, сколько-то тебя научили, говорит волшебное слово. Но женщина обойдется без твоего волшебного слова спокойно, если ты встанешь и помоешь посуду. Она получит дозу любви, которая в 10 раз превосходит одно спасибо. Так, женщина, или нет? Или все-таки спасибо тоже? Ну да, если вообще никак меня не благодарят, то и спасибо хорошо, да? Но нам ваши подвиги у нас не засчитываются в благодарность, понимаете? Мужчина думает, что вы не цените то, что он делает, если вы кидаетесь делать для него. А вы кидаетесь и делаете с утра до вечера. И, в принципе, нас оскорбляете, представляете? То есть мы не видим благодарности. Женщина говорит, вы что, слепые, что ли? Я с утра до вечера, я воспитываю твоих детей, я убираю твою квартиру, я стираю тебе и глажу, я готовлю тебе и забочусь о тебе. Как это я неблагодарна? Мужчина говорит, это не в счет. И это не в счет у нас. Нам надо слышать, я так тебе благодарна. У каких женщин нету сил говорить «я так тебе благодарна»? У тех, что упахались в благодарности своему мужу. Не надо упахиваться нам, мы не просим этого. Реально не просим, мужчину это не вдохновляет. Упахавшихся молчаливых женщин мужчины оставляют ради женщин, которые говорят им за каждую ерунду спасибо. Это не значит, что они правы, а это просто значит, что вы сами стелите красную дорожку другим женщинам, если просто оставляете реально нишу просто. То есть вот любите моего мужа, я его сама не люблю, поэтому я не умею его принимать таким, как есть, я все время копаюсь, поправляю его, улучшаю его, я ему совершенно не доверяю, я все взвалила на себя и тяну это, тащу на себе, и я никогда не благодарю его вслух. Забирайте мужика, забирайте, дарю. Благотворительная акция только до 1 ноября. Полюби моего мужика. Я уже это разучилась делать. Поэтому будьте очень осторожны. Нужно понимать, что то, что вы какие-то усилия прилагаете, это не значит, что эти усилия принесут к результату, то есть приведут к результату. Существует такое, такое знание в ведах, что если вы прилагаете усилия к чему-то, и результат, который вы ожидали, его либо нет, либо результат совершенно обратный. Значит, в чем дело? Сволочь он, значит, и все. А что еще может быть? Да? Так не все женщины, конечно, думают. Они скорее начинают себя винить. Они думают, я никудышная жена. Я говорю, подождите, если вы что-то сделали неправильно, не изучили что-то, и не сделали правильно, и не получили результата, при чем здесь какая вы жена? Это означает просто, что у вас нет знания. Вы хорошая жена, просто в полном невежестве. Хорошая жена с нулем знаний о том, кто такой муж. Понимаете? У вас искренний порыв сделать все хорошо, но знания ноль просто, и все. Вы, прилагая усилия, достигаете обратного результата, разочаровывая близких и себя тоже. Поэтому веды говорят, что если человек действует согласно законам Бога, то есть понимая, как устроена природа близкого человека, его психика, то он получает желаемый результат и счастлив. Но если он его не получает, значит... Что? То есть, если он неправильно действует, то он что, либо получает совсем нежелательный результат, страдания, или получает желательный результат, но ненадолго, временно. Понимаете? Временно. Поэтому есть смысл изучить, какова природа ваша, какова природа близкого человека, а не просто злиться друг на друга и обзываться. Мы по-разному переживаем стресс. Мужской стресс пассивен, женский стресс активен. Мы говорили об этом в прошлый приезд. Что чем более в стрессе женщина, тем больше она безумствует в своей активности и истощается, разрушает себя. Но чем больше стресс мужчины, тем более пассивным он становится. Для мужчины в стрессе очень важно начать что-то делать. Очень важно начать хоть что-то делать, а не просто решать долго, что же именно надо делать. Хоть что-то начни. А для женщины в стрессе очень важно просто сесть и успокоиться, перестать делать все. Понимаете? Все, что вот попало, все она делает. Она залетает в квартиру, у нее отстегиваются эти, как их, ракетные ступени, авосик из Окея, падают на пол в кухне. Она скидывает пальто, ставит обувь, несется на кухню, включает стиральную машину, начинает мыть посуду, которая накопилась там за день от семьи. Ходит по комнатам, все раскладывает, все вытирает, по дороге чистит всех, кто попадается, дочку, сына, что няня, что вам тут с Золушкой нанималась, что ли, целыми днями здесь сидите, апельсинами в туалет скоро ходить будете, а почесаться не можете, чтобы маме помочь. Маме тяжело, она целый день работает. Вот так вот атмосфера в доме такая, нежная становится очень, да, нектарная такая атмосфера. И когда мужчина видит такую женщину в стрессе, он сам входит в стресс, но он не бегает. Его вдавливает в кресло перегрузками, да, то есть перегрузки, знаете, как у сверхзвукового самолета, пилотов в кресло вдавливает. И он чувствует, он реально физически не может сделать движение, ему не хочется ничего делать, стресс. Когда женщина видит мужчину, который ничего не делает, она входит еще в больший стресс. Она понимает, что сейчас мне придется все делать самой, здесь мне никто не поможет, по-моему, я нелюбима, и заботы от мужа не дождешься. В стрессе она начинает понимать, что времени мало, уже пол-11 начинает носиться еще быстрее, чтобы успеть сделать все до завтра. И сводит с ума всю семью просто. Девочки входят в невроз и тоже начинают носиться. Но это в прошлом веке носили. Сейчас тоже они ничего не делают. Да? Мальчиков вводят в ступор, они просто сидят в компьютер, смотрят и все. Поэтому стресс – особенная вещь. Надо знать его природу. Надо знать, как остановить. Одна женщина, она, я приведу такой пример. Одна женщина поделилась, она говорит, вы знаете, я выросла, меня всегда удивляло папин талант. Он мог лежать на диване, ну, придя с работы, час-полтора, в зависимости, когда он приходил, насколько рано приходил с работы. Но если он слышал, что хлопнула дверь в подъезде, он понимал, что мама идет. Он вскакивал, начинал носиться по квартире. И когда мать открывала дверь, он говорит, так, дорогая, давай, все, быстренько, сейчас, садись, я тебе чайку сейчас согрею, сейчас чайничек. Там ничего не делалось, на самом деле, но просто он начинал бегать. Это его терапия была такая. Сейчас мы тебе все, давай сюда сумочки, давай пальто повесим, давай сюда. Я все, сейчас мы приберем. Дочка, быстро, давай, неси сюда метлу там. Все, он, короче, всех строил. Убираем, мама пришла, сейчас мама порядочек, мама должна отдохнуть. Он там через 15 минут, это всю жизнь так было. Он лежал уже на диване, дальше смотрел телевизор. А мама счастливая пела на кухне и делала всю домашнюю работу. Без стресса. Вот такой мужчина мудрый. Я удивился вообще. Я интересно, что я... Ну, мне говорят, а что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю мужчинам вот так вот начать носиться. Видите, жена идет, все, говорит, быстрее. То есть, только дверь открывает, все бегают в квартире, дети туда-сюда, щетки, тряпки там, что-то передвигают, короче, что-то прикручивают, дрель жужжит, там молоток штукает, понимаете? Посуда моется, стиральная машина крутит, там выжимает белье. Ну, по крайней мере, вас из стресса выведет ступор. Да, то есть, бум, такая, что происходит, женщина такая, да? Уже есть шанс, уже вас остановили, уже правильный шаг. Дальше вас надо проводить куда-нибудь, где вы можете не бесчинствовать суету в суете, да? Поэтому я рассказывал об этом как такой, можно сказать, юмористический момент, потому что это правильно с точки зрения знания, и советовал мужчине попробовать. Я удивился, когда женщина сказала, мой папа всю жизнь так делал. Всю жизнь так делал. Потому что он знал, маму надо избавить от стресса. Если я сейчас не начну бегать, она начнет бегать, и мы будем несчастные. Мужчину лучше не трогать, когда он решает проблемы. Не советую вам трогать, если не хотите исправить. Если у женщины проблема, она очень любит, когда ее трогают. Потому что ей хочется участия, поддержки людей, чтобы хоть кто-то поинтересовался, что со мной. Потому что любовь для женщины – это любовь, да, что? Забота, да? Но мужчине 100 лет не нужна эта забота, если у него проблема. Ему нужно что? Чтобы его оставили в покое, чтобы ему просто доверяли. Я справлюсь. Я сейчас вот подумаю. И чего-нибудь надумаю, не лезьте, главное. Главное, ничего не говорите и не спрашивайте. Мне и так плохо. Да? Женщина говорит, если мне и так плохо, то скорее спрашивайте и говорите об этом, потому что если проблему нельзя решить, о ней, по крайней мере, можно что? Поговорить. Да? И уже легче. Мужчина говорит, ужас какой-то. И проблему нельзя решить, зачем еще расковыривать раны, сыпать соль на раны, теребить, чтобы я еще больше понимал, что ее нельзя решить. Да? Люди ссорятся, потому что женщина лезет помогать мужу, когда он решает какую-то проблему. А мужчина что? Игнорирует женщину, думает, что так ей лучше. Она сейчас подумает, обдумает все, решит проблему. И потом мы будем с ней дружно общаться. Да. Она говорит, все, предатель, да, в самую трудную минуту меня бросил. Он говорит, я не бросил, я дал тебе побыть с собой наедине. Он говорит, мне такая едина, да ладно, 100 лет снилась, понимаете? Нет. Зачем мне она нужна? Я тебя никогда не оставляю, когда у тебя проблемы. Я говорю, вот это меня и бесит. Мы по-разному решаем проблемы, мы по-разному просим о поддержке. Женщина просит о поддержке, означает, что она просит, чтобы мужчина был рядом и слушал. Да, мужчина, он просит о поддержке тем, что отстраняется. То есть фактически он слух не просит, но он просто начинает отдаляться. У нас есть такая тема, почему мужчины иногда отдаляются. Потому что мужчина решает проблемы в одиночестве. Для того, чтобы мужчине решать проблемы, ему по принципу его головного мозга, как он устроен просто, дизайн его головного мозга, ему надо замолчать, понимаете? Это очень важно, замолчать. Мужчины связки между полушариями менее плотные, соединительные ткани, проводники, да? Улочки, которые соединяют северо-запад Красноярска с юго-востоком. Да? Этих улиц меньше у него. Поэтому взаимодействие между полушариями не такое сильное, как у женщин. И для того, чтобы мужчине решить какую-то проблему, ему важно замолчать и побыть в одиночестве. Чтобы решить проблему, мужчине надо молчать. Чтобы решить проблему женщине, что ей надо? Ей нужно говорить, иначе она не поймет, что она решает вообще. Она будет сидеть, мужчина говорит, иди подумай. Она пошла такая, подумала. Подумала, такая приходит. Он говорит, ну что, ты поняла? Он такая начинает говорить им, он понимает, она ничего не подумала. Ну, все то же самое, что до того, как она подумала. Такую же ерунду говорит. И он такой, ну ты иди подумай. Она, нет, я сейчас тебе скажу, уже сейчас я начинаю думаться уже. Подожди, не прогоняй меня. Начинает говорить и такая, все, ну, смотрит, действительно, мне становится понятно, что у меня за проблема была. Начала говорить просто вот так, с места в карьер. А пока говорила, начала понимать, действительно, вот в чем проблема. Еще, он говорит, ну так я тебе сейчас, не надо мне советов, она говорит. Я сейчас буду говорить, я сама пойму, в чем ответ. И главное, слушай. Главное, слушай. Чем больше женщина говорит, тем больше понимает сначала, в чем суть проблемы, а потом в чем ее решение. Этого мужчины не знают и злятся, потому что мужчина, он сначала думает, потом он думает, в чем решение, потом выступает с предложением или действиями. Поэтому его движение в решении проблемы, это здесь есть пункт А, где я не знаю решения, и там есть проблема. И я намечаю путь, как из пункта А попасть в пункт Б. Так? Женский маршрут вообще не так выглядит абсолютно. Он выглядит вот так. Вот здесь пункт А, и вот здесь в середине пункт Б. Чтобы к нему прийти, нужно что идти? И говорит, я тебя час слушаю, ты уже одни и те же проблемы седьмой раз повторяешь по кругу. Мама болеет, очень трудно на работе, отчет квартальный надо сделать. У сына плохой прикус, мы, по-моему, с тобой отдаляемся, у нас давно не было близких отношений, мама болеет, и у сына плохой прикус, и мы давно не было близких отношений, мы не ходили в театр, потому что плохой прикус, потому что мама отдаляется, потому что у сына нет близких отношений, муж такой, это уже муж так слышит. Он такой, я не могу это слушать. Она такая, подожди, я сейчас уже сама пойму, в чем дело. Он такой, я понимаю, у тебя конкретно проблема, тебе надо к психиатру. Потому что с точки зрения решения проблем мужчины, есть точка А, думаем, как туда попасть. Когда придумали, начинаем двигаться к точке Б. Женщина не знает, как попасть в точке Б, она просто начинает двигаться. Она ходит вокруг и ищет. Как если бы выходили бы вокруг этого здания и искали бы, где вход. Да? Один круг, второй круг, третий круг, наконец нашли. Да? Поэтому это разница в природе. Глупо, на самом деле, ну, глупо злиться на близкого человека, что он... Да? Женщина, когда принимает решение, она сначала всех спрашивает о том, что они об этом думают, всех участников, которых может коснуться это решение, так? А потом принимает решение. Мужчина, он понимает, что умирать мне одному, поэтому спрашивать тут нечего особенного, убивать меня одного будут. Поэтому он сразу принимает решение и потом перед смертью готов выслушать тех, кто не согласен, понимаете? Совсем другая структура. Но вы обижаетесь на нас за то, что мы сами решили, никого не спросив. Понимаете? Фу, эгоист, хоть бы даже спросил. Мужчина говорит, так, мы идем завтра в гости. Жена такая, какие гости? Ну, то есть, что значит завтра в гости? Мне дня три надо готовиться, надо же купить что-то. А завтра, сегодня уже закрыты магазины, завтра в 11 мы в гостях должны быть. Ничем я накрашусь, ни во что я оденусь, ничего не поняла вообще. Свинство какое-то. Она такая обиделась на него. Все, ушла такая, ничего не сказав. Он такой, ты не хочешь в гости? Она такая, пораньше можно предупреждать. Ну, это правомерный упрек, что пораньше надо женщину предупреждать о событиях. Вообще женщины спокойны, когда все спланировано, а мужчины думают, что настоящая жизнь спецназовца – это вечное приключение. Сегодня в гости. Нет, не в гости. Все. Мы едем. Нет, не поедем туда. Мы едем туда. Нет, туда. А что мы будем в воскресенье делать? Не знаю. Посмотрим, как сложится. Представьте, мужчины, что вы бы так на работе отвечали, да, то есть... Начальник заходит, так, чем вы сегодня планируете заниматься? Не знаю, как сложится. А завтра? Что завтра? Откуда я знаю завтра? Может быть, выйду из офиса, мне кирпич на голову упадет. Это то, что мужчины женам рассказывают. То есть, да, что, типа, откуда я знаю, что мы будем делать в воскресенье? Узнай, роди. Да? Узнай, чтобы женщина чувствовала себя защищенной. Придумай что-нибудь, составь план, покажи ей этот план. Но это же скучно. Нет, это любимо. Да? Это любимо. Импровизация хороша, когда женщина чувствует себя в безопасности. То есть она знает план и знает, что в этом плане будут неожиданные сюрпризы. Но план есть. Да? Поэтому мы разные в этих вещах и сердимся друг на друга. Вообще не понимаем, почему. Ну, то есть, что сердиться-то? Человек другой. Вы злитесь на льва, что он хищный? Не, он лев, ничего не сделать. Вы злитесь на слона, что он так много какает? Что он может сделать? У него есть выбор. Он может как белочка сделать это, нет? Его природа, что он может сделать? Захотели слона, терпите, как. Мне белочка неинтересна, я завела слона. Я говорю, тогда готовьтесь. Одними ванночкой с гранулками не отделаетесь. Да? Надо будет лопатой поработать как следует. Простите. Нравится слон? Да, мне нравятся большие животные. Ну, значит, готовьтесь. То есть, в чем проблема? Но я сама белочка, у меня как-то... Я говорю, ну вы сама белочка, ну а это слон. То есть что толку упрекать человека в том, что является частью его природы? Только потому, что это не соответствует вашей природе. Да? Мы по-разному используем речь. Головной мозг мужчины содержит один речевой центр, всего один речевой центр. В левом полушарии. Для мужчины, чтобы говорить, для него нужно подумать или включить абстрактное мышление. Как только он начинает говорить, из его речи обычно исчезают эмоции такие какие-то, если он по делу говорит. Большинству женщин кажется, что он кричит. Потому что голос без эмоций мужчины, деловой такой настрой, он кажется оскорбительным и кажется таким грубым очень женщине. Даже если громкость голоса не изменилась. Она говорит, что ты кричишь? Муж говорит, так, подожди, давай разберемся. Он видит, что женщина эмоциональна, он включает социологический центр, речь. Подожди, давай разберемся. Женщина такая, не кричи на меня. Он такой, а где я кричал? Он не понимает в своем логическом полушарии. У женщины 6, у некоторых 7 речевых центров, представляете? В том же самом головном мозге, стандартном, человеческом, представляете? У одного один, совсем один, да? У другой 6-7, у кого как, да? Примерно 6-7, да? И они расположены в обоих полушариях головного мозга, поэтому женщина говорит по любому поводу. Она говорит, когда надо выразить эмоции, она говорит в том числе, когда надо передать информацию, сообщить что-то. Она говорит для того, чтобы почувствовать безопасность. Вы представляете себя, едущие в машину, где сидят 4 женщины и молчат? Это ужас. Проехали пол Красноярска, тишина. По-моему, пора звонить в полицию. Они что-то друг с другом сделают. Если они молчат, это что-то ужасное. Но 4 молчащих мужчины – никакая проблема. Есть такая шутка даже. Почему среди списка преимуществ, почему мужчине лучше быть, чем женщине. Говорится, вы можете спокойно сидеть с другим мужчиной у телевизора 2 часа молча, не думая, не сердится ли он на меня. Ну, а мужика посидели 3 часа, смотрели телевизор, молча, женщины, молча. My God. И никто не подумал, уходя, наверное, он обиделся. Может, он обиделся или сердится на меня? Но у женщин, да, если женщины сидят молча, это страшное место. Чем больше молчаливых женщин, тем страшнее, понимаете? Что-то страшное происходит. 7 речевых центров у 4 женщин. 28 речевых центров, и все выключены, все молчат. На это должны быть основания, понимаете? Или 2 мужчины, у которых по 1 речевому центру. Ничего, и они отключены, потому что они сейчас смотрят футбол. Не проблема. Да? Ученые посчитали, что женщина в среднем в день выговаривает 22 тысячи слов, мужчина всего 7 тысяч. Когда они ложатся спать, женщина понимает, что 14 тысяч слов оказалось не у дел. Она говорит, дорогой, нам надо поговорить. Он говорит, я сегодня нормально поговорил. Она говорит, а мне этого мало. Мы должны еще о разном поговорить. Об эмоциях, о безопасности, о том, как ты меня любишь. Поговорить просто, чтобы я поняла, о чем хочу поговорить. Это еще одна функция женской речи. То есть я говорю, пока не пойму, о чем я говорю. Нормально. И когда я поняла, еще говорю с большим энтузиазмом, потому что теперь-то я поняла, что я хочу донести до мужчины. Моя мама бедная, она всегда жена моряка, то есть женщина, которая никогда в жизни не смогла выговориться толком, да. Она говорит, вот я сейчас так расстраиваюсь, я тебя жду, как сына, и хочу чего-нибудь тебе сказать такое очень важное. И как дура, как это глупости, говорю тебе, говорю, а потом и время кончается, ты уходишь. Такая досада женщины, потому что это самое-самое важное, оно лежит в серединке, и чтобы до него договориться, надо терпение мужчины и время, понимаете? Самые открытия большие для мужчины, они тогда из сердца женщины поднимаются, когда у него есть терпение. Когда он не начинает затыкать, он говорит, слушай, ты 3-й раз об этом говоришь, зачем ты к этому возвращаешься, ты по кругу, это сумасшествие, кто так говорит вообще, знаете? Заткнись и молчи. У тебя есть пункт А и пункт Б. Пункт А ты молчишь, и пункт Б ты тоже молчишь. Все, выполняй. В пункте А ты просто молчишь, а в пункте Б ты наконец понял, что у тебя рядом живет мудрая, замечательная женщина. Все, ты победил, молодец, все, успокойся, не умничай. Да? Это твоя цель, досидеть до конца, дать женщине говорить, все, у тебя нет другой цели, не умничай, не поправляй, не вставляй, не перебивай меня, не перебивай. Помните такой шлягер был? Я сегодня как железо там чего-то, да? Это просто бесполезно, в общем, не перебивай. По-разному относимся и строим близкие, смотрим на близкие отношения, по-разному. Для мужчины близкие отношения, вот этот мужчина не смотрит вообще на них. Для мужчины близкие отношения – это прежде всего достижение, потому что такова его природа. Он хочет просто, чтобы произошло нужное количество раз, чтобы потом по сводкам журнала Men's Club или какого-нибудь другого, чтобы он не был в числе лузеров, что он не импотент и так далее. Да. Но он не понимает, что женщина вообще – это до лампочки эти вещи, в принципе. Достижение в постели женщины, просто сама мысль даже, она пугает немножко. Хотя есть женщины, которые тоже переопылились этим, да, они думают, что это правильно, но это несчастные женщины в основном. Потому что для женщины близкие отношения, мы вчера говорили, это прежде всего отношения, а потом уже интим или там физика какая-то, да. Но мужчина думает, что если для него в первую очередь важна физика, для женщины тоже дана. И он подходит к этому процессу как оператор какого-нибудь крана башенного. Там нажал, там пойдет, все заработало. Все, супер. Операция закончена, он идет на обеденный перерыв. Идет спать, вздремнуть. И это очень обижает женщин, мужчины. То есть это не башенный кран, это живой человек, который приоритетами которого являются отношения, а не телодвижение и достижение количества раз в неделю и раз за ночь и так далее. Да. Это же безумие. Кроме того, нас еще развращает. То есть в чем самое, как сказать, невежественное проявление того, что смотрят мужчины на ночных каналах и на разных сайтах, да, которые, кстати говоря, 70% информации в интернете представляют, если что. 70% информации порнографического содержания в интернете, друзья мои. И вы догадываетесь, для чего интернет вообще? Не для того, чтобы вы ВКонтакте сидели, да? И мужчина сидит там, и самый безумный удар, который наносится ему, самый беспощадный удар, который психике мужчины наносится, это идея, что женщины действительно могут так в жизни. Как в этом, в каком-нибудь дешевом фильме таком. Да? То есть просто шли, завернули, началось. Да? Это вот, это просто уничтожает женщину, вообще концепцию самой природы женщины. Что просто чик-брик и все, поехали. Да? Мужчина думает, что если его жена так не умеет, то тогда значит с ней что-то не так, ей надо к сексопатологу. На самом деле ему к психиатру надо, понимаете? То есть человек реально, он теряет связь с реальностью. Ну и к психологу как минимум. То есть он теряет связь с реальностью, он не понимает, что рядом живет живой человек, чистая женщина, которая не персонаж из этих, с этих сайтов или ночного канала. Она живая женщина. Для нее, чтобы ей открыться в близости, ей нужна защита мужчины, ответственность, принятая за нее. Поэтому ни один мужчина холостой понятия не имеет, что такое близкие отношения в браке. Даже представить не может, насколько они отличаются, насколько сами мужчины более счастливы такими отношениями. Потому что пока женщина не в браке, она не защищена, она не может открыться в близких отношениях. Она думает о том, как она забеременеет, а если она забеременеет, а чью фамилию будет ребенок брать. В это время о сексе думаете вы, а она о фамилии ребенка. Как вам такой номер? Она думает, если у нее знакомый гинеколог в это время, как вы думаете, может она наслаждаться в этот момент? Потому что она сейчас в близости с мужчиной, который не взял ее жены. Поэтому она решает очень много перспективы проблем, которые могут возникнуть в результате такого чудесного акта. Понимаете? Поэтому это просто невежество и такое наше узколобие. Да? То есть просто я наслаждаюсь, значит все классно, поехали. А если ты не наслаждаешься, значит с тобой что-то не так. Она говорит, все так, я женщина, мне надо, чтобы чувствовать, что меня понимают, чтобы вступить в близость, мне нужно, чтобы за меня приняли ответственность. Иначе я буду думать, есть ли у меня знакомый гинеколог, а не о тебе и не о том, что сейчас происходит. И я буду думать, что если я одна буду поднимать ребенка. Это очень возбуждающие мысли в интимный момент, правда? Вау, как я буду поднимать одна ребенка? На сколько же рублей его буду поднимать? На свою зарплату? О, вдвоем. Какой секс. Да? Или гинеколог, аборт. Мужчина не соображает, что он не дал защиты женщине. Или бывает, что защита есть, но мужчина не смог выслушать женщину. Это самое интимное, что можно делать, выслушать женщину. Самое интимное отношение – это послушать ее. Поэтому, когда мужчина представляет измену жены, ему всегда мерещатся тела. Тела там, как бы просто не тела. А женщины, когда представляют измену, в основном представляют, как они беседуют. Такой эротический такой, знаете, беседует. Он ей что-то ласковое говорит, что-то спрашивает, она ему рассказывает. Вот это секс для женщины, оказывается. Что женщина говорит? Когда я представляю измену, я представляю, как он с ней ласково обращается. И говорит, она ему что-то рассказывает. Да. Чаще всего этот эпизод, когда солнце взошло, вот это секс. То есть вот они лежат вместе, и он не заснул почему-то, потому что любит. И она говорит, положила голову на грудь и говорит, ему говорит, слушай. Она говорит, вот это секс. Да? Мужчина представляет все так, чики-брики там, наверное, где-то они там на каком-то корпоративчике там все это устроили, все понятно. Стоит их на 15 минут оставить, у них все произойдет там уже. Да? Как женщину можно заставить быть верной? Да? Такие всякие мысли приходят. Согласна, как говорят, знаете, такая дурацкая школьная шутка есть, такая глупая. Каждый как судит в меру своей испорченности. Помните, да? Было такое в школе? Ну, в принципе, это правильно. мы по-разному оцениваем свой успех. И поэтому по-разному благодарим. Например, мужчина думает, что его давно пора благодарить, но женщина почему-то не благодарит. Женщина думает, что мужчина мог бы быть более внимательным к тому, что она делает, но мужчина не ценит то, что он делает. Почему? Потому что мужчина – это достижение. Для мужчины очень важно, мы гигантоманы. То есть мы засчитываем только большие достижения. И в системе начисления мужчины, в системе начисления баллов, у него очень строгая градация. То есть мужчина, вот если по системе, примерно какой-то курс придумать, давайте придумаем, сколько баллов, просто назначите сколько-то баллов одной розочке, которую вы дарите женщине. Розочка, сколько баллов? Можете в рубли пересчитать, если хотите. Сколько? Значит, одна розочка, сколько мы баллов ей присудим? 100 баллов. Хорошо, ладно, предположим, за одну розочку 100 баллов. Давайте сократим немножко, пусть будет 10 баллов. Одна розочка, 10 баллов. Две розочки, 20 баллов. Букет розочек из 7 розочек, вы математику знаете, соответственно, 70 баллов. Так? Кольцо с камушком, не очень дорогое, это не бриллиант. Сколько тянет примерно по мужской системе тогда? На розочке пересчитайте. 100 баллов может тянуть, да, может тянуть 100 баллов, хорошо. А шуба, хорошая шуба, якобы о которых мечтают все женщины безумно, да, то есть, сколько может? 300. 300, да? 1000 баллов, 1000 баллов. Машина Mazda, скажем, пикап, седан, неважно. Хорошая новая модель, сколько баллов? Подаренная жене, сколько баллов? 10 тысяч баллов. Мало, да? Пусть будет 10 тысяч баллов. Представьте, что все это вы с течением лет дарите любимой женщине, покупаете, даете ей. Дальше, дом двухэтажный, особняк в хорошем районе Красноярска. Сколько это тогда будет в сравнении с розочкой? На розочке пересчитаем примерно. Примерно так вот просто сходу. Миллион баллов, да? Если розочка 10 баллов, то дом 1 000 000 баллов. Таким образом, мужчина, который построил дом, купил машину, дарил женщине цветы до свадьбы и немножко после свадьбы, и дарит на 8 марта день рождения, он и купил ей шубу, и кольцо, и кроме того, возит ее отдыхать, это тоже несколько тысяч баллов в год. Да? Он считает, что по прошествии 10 лет совместной жизни он набрал в глазах женщины 1 000 000, например, 732 тысячи, да, 132 балла, если все посчитать, все собрать. Он такую бухгалтерию сделал, да. Но теперь мы говорим, дорогой сэр, садитесь и пристегнитесь. Сейчас я вам скажу реальную картину, сколько у вас на счету. То есть он вот это все делал и думал, что на его счету жены, да. Потому что курс валюты совершенно странный. У тех, кто ориентирован на достижения, у них вот все так, это мужчина. Но у женщины, которой странная очень бухгалтерия, если она ориентирована на отношения, а каждая женщина ориентирована на отношения, она использует особенные единицы. У мужчины это могут быть рубли или какие-то УЕ, да? А у женщины используются другие единицы измерения. Это называется ЗВ. Ты знаешь, что это такое? ЗВ. Есть УЕ, есть ЗВ. Что такое ЗВ? Знаки внимания. Любое действие в этой системе не более чем знак внимания. И оценивается одной единицей. Таким образом, одна розочка – это 1 балл. Три розочки вместе – это 3 балла. Но если 3 раза по одной розочке – это 3 балла. Да? Дальше, кольцо – это всего 1 балл. О май гад, не продолжайте, Руслан Абетович, прекратите это. Мы не можем в это поверить, вы издеваетесь. Я говорю, нет, я просто рассказываю один секрет вам, который поможет вам не обижаться на женщин. Да? Или считать, что они неблагодарные. Да? Шуба – 1 балл. И Mazda тоже 1 балл. Но Mazda, в которой розочка, 2 балла. Представляете? Mazda и внутри розочка на передней панели. Сразу 2 балла. Мужчина говорит, мы не хотим больше, мы с ними не хотим иметь дело. Это провал. Это больные люди. Что это за курс такой валюты, представляете? Ставьте, в банке было бы такое. Все деньги – 1 доллар. Такой курс. Все деньги – 1 доллар. Написано так. Ты приносишь из кошелька, все вытряхиваешь, тебе дают 1 доллар всего лишь. Сколько бы ты ни высыпал. Все рубли – 1 доллар. То есть вот так вот высоко рубль ценится. Представляете? Да? Сколько бы ни было у тебя рублей, больше 1 доллара за него не получишь. Интересно? Приносите пачку – 1 доллар. Приносите две купюры – 1 доллар. Сидит женщина, раздает просто. За рубль – доллар, за 100 – доллар, за 1000 – доллар, за 1 000 000 рублей – доллар. Такая интересная обмен валюты, правда такой? Но если ты пачку разберешь и придешь к ней каждый раз с одним рублем, не поленишься сходить к окошку, она тебе надает 1000 или 200 тысяч долларов. Ну, если тебе не лень просто к окошку с каждым рублем подходить. А если лень, приходи туда с 1000, она тебе доллар даст за нее. Поэтому женщина – это отношение, мужчина – это достижение. И ничего удивительного нет. В этом нет ничего удивительного. Здесь это здравый смысл, хотя выглядит как какая-то злая шутка судьбы или злая шутка природы над женщиной. Странные люди, да? Но интересно, что мужчина может понять, все, я ухожу, короче, я развожусь, это не имеет смысла. То есть эта женщина не патологически неблагодарна. Причем говорят, что это так всегда будет. Я говорю, да, так всегда будет. Я говорю, но один маленький нюанс. Сама женщина начисляет себе очень много. Это же не все, я говорю, мужчины, останьтесь, ваш телец попрошу остаться. То есть у вас за 10 лет совместной жизни балл за шубу, балл за я тебя люблю, балл за то, что взял в жены, балл за первого ребенка, балл за второго ребенка, да? Балл за машину, балл за дом. То есть у тебя, ну, у меня, по крайней мере, 50 баллов набралось. Я говорю, спокойно, еще не все. Поскольку женщина каждый день зарабатывает у вас баллы в ее системе, погладила рубашку – 1 балл, поцеловала тебя – 1 балл, обняла – 1 балл, позвонила на работу – сказала, я тебя люблю – еще 1 балл, приготовила тебе сэндвич утром – 1 балл, приготовила обед – еще 1 балл, прибрала в твоей комнате – 1 балл, убрала твои носки из-за холодильника, подобрала их – 1 балл. Она набирает к концу дня тот самый 1 000 000 баллов, да, которым ты думал, ты обладал. И дальше что происходит в психике женщины? Она вычитает баллы мужчины из своих и говорит… Одним словом, значит, приемная комиссия, или как это называется, жюри, после, как это вот в КВН, да, после подведения количества баллов, в КВН там такой есть этап, да, жюри сейчас объявит результаты. Она говорит, у вас, дорогой сэр, 0 баллов, и вы еще должны мне 3 523 000. Поэтому мудрый мужчина, он помнит на всю жизнь. Однажды услышав, он не забывает до смертной доски, что величие мужчины не в его гигантоманских припадках. Да? Величие мужчины в 1000 мелочей, которые он делает для женщины. Запомните, мужчины, это вам пригодится, я уверяю вас. Женщина, чего вы записываете? Твое величие в 1000 мелочей, да? В ванной наклейка такая, да? Поэтому это труд. Смотрите, в системе достижений можно достичь и расслабиться. В системе отношений расслабиться нельзя ни на минуту. И это правда, потому что материальный мир, ты можешь построить дом, если ты его построил из хороших материалов, он будет стоять лет 100. Возможно. Бывает дольше стоят дома. Но отношения, если ты их однажды построил, ты каждый день должен за ними ухаживать. Каждый день в них вкладывать. Отношения – это… То есть отношения – это телефон с очень… Это очень хороший телефон, но с очень слабой батарейкой, она долго держит, недолго не держит, ее каждые полдня надо подзаряжать, это отношение. А достижения, да, можно зарядить один раз, и потом просто, ну вот дом, передал детям его, вот машина, пока она ездит, ну нормально, пока там не вышел срок ее какой-то износа. Да. Отношения не могут быть запитаны впрок. Да. Очень трудно выспаться впрок, хотя некоторые люди иногда пытаются, я знаю, в выходные выспаться за всю неделю рабочую, да, вперед и назад, да. До одури просто. Да. Кто-то пытался наесться впрок, у вас нет аппетита, но вас с детства учили, кушай, кушай, потом некогда будет, да? Я не хочу, мама, сейчас. Кушай, дочь, я тебе сказала, кушай, я тебе потом тебе не будет чего кушать. У меня сейчас не хочется, у меня каша обратно лезет. Ничего, залезет, потом ей там понравится. Да. Пускай слазит, обратно не вернется, не волнуйся, да. Такие безумия. И это особенное безумие, если мужчина думает, он сможет сделать какой-то задел в отношениях, знаете, задел. Вот я смотри, вот тебе дом и заткнись на 3 года. Вот тебе я женюсь на тебе и все, и будь довольна, это 3 000 000 баллов. Это такой подвиг для меня, я тебе вообще, знаешь, сколько я читаю? Она говорит, да, ты 1 балл заработал. Говорит, кошмар, на ком я женился? Неблагодарность, просто воплощение неблагодарности, да? Поэтому, если мужчина купил колечко, это 1 балл. Если он ее подарил романтической коробочке, 2 балла. Если он при этом сказал, что я тебя люблю так же, как и когда мы встретились, сразу, за каждое слово по баллу. Да, чик-чик-чик-чик-чик набирается, да. Сразу же. Очки его растут. Самое главное, чтобы он не останавливался. Стоит остановиться, как все превратится в черепицу. Помните? волшебная антилопа, помните, да? То есть ты можешь, ну, ты можешь получить золото сколько хочешь, но все превратится в черепицу, как только ты скажешь достаточно, да? Или хватит, достаточно, да? Помните этот мультфильм? Волшебная антилопа. Она высекала копытцами золотые монеты, но нельзя было говорить «хватит», да? Поэтому в тот момент, когда мужчина думает, что хватит, все, что он сделал до сих пор, превращается в черепицу. Да, фактически. Женщина, конечно, может помнить это, но если мужчина сейчас не продолжает делать тех же знаков внимания, думает, что он уже дедушка советской армии, и что ему по сроку службы не положено говорить «я люблю тебя». Да? Ну что я тебе говорил, ты же уже в курсе, все в силе осталось до сих пор. Да? Все в силе. Она говорит, почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь? Все в силе. По умолчанию. Если не поступила новая команда, значит, старая команда в действии. Если в России не издали новую конституцию, что надо думать о прежней конституции? Что она в силе, правильно? Значит, в силе прежняя конституция, да? Значит, если я не сказал тебе, что я тебя не люблю, это автоматически означает, что в силе предыдущая фраза в этом отношении. Что я тебя все еще люблю, да? И когда женщина говорит, ну почему бы чаще об этом не говорить? Он говорит, ну я же тебе уже это однажды говорил. Да, ты в курсе? Разве ты не в курсе? Ты забыл, я тебе говорил. Да? Я разве когда-то отрицал это? Точно так же женщина может сказать, когда мужчина хочет близких отношений, она скажет, зачем ты это делаешь? Мы же это уже делали, тут ничего нового. Ты же в курсе, что там произойдет. Да? После свадьбы мы один раз это делали. Да? Мы по-разному просим прощения и прощаем. То есть запомните раз и навсегда, дамы, если вы простили молча, Вы просто злопамятные мегеры. То есть такого нет такого феномена в природе, как прощение женщины молча. Женщина говорит, я простила. Она приходит на консультацию и говорит, мой муж меня оставил, но я уже давно простила. И так просится на лице добавить идиота. На лице прям написано идиота простила просто, придурка. Я его простила давно. Простить женщина может только, если выразила свой гнев. Значит, не гнев не выражен, значит, она не простила. Вот и все. Я говорю, а как вам так удалось простить его? Простите. Она говорит, я понимаю, что все это урок, да, карма моя. Я говорю, это вас особенно бесит. Да, я не понимаю, почему я должна страдать за что-то, что кто-то в прошлой жизни сделал, а я сейчас должна страдать, этот придурок у меня пришел из-за какой-то кармы. Я говорю, о, у вас нет гнева, вы простили. Да? Так, это реальная история, я вам рассказываю, реальная история. Я так женщину одну на гнев. Я хотел доказать, что она не простила, и она не простила, потому что она полна гнева. Только тогда, когда женщина чувствует снова любовь к человеку, она по-настоящему простила. Для этого ей надо продолжать говорить снова и снова о том, как ей было больно, как ей было обидно, как она негодовала, как она боялась, как она скорбела, как ей было стыдно перед людьми, что такое муж сделал. Об этом. Пока это не будет высказано мужу или человеку, который любит ее бескорыстно, священнику, наставнику, старшему, подругам. Но подругам обычно женщины не делятся, правильно делают о проступках мужей, так можно и потерять. Поэтому мужчина прощает молча. Если мужчина хоть раз в жизни вспомнит то, что женщина сделала после того, когда он спросил, он сразу же превращается в тряпку. То есть женщина перестает его уважать. Мужчина, запомните. С тех пор, как вы сказали, я простил, это означает, никогда ты не должен никому произнести вслух о том, что сделала женщина. Никогда напомните ей об этом, никогда не ссылаться на это и даже не намекать. Это настоящее мужское прощение. Как бы тебе не было больно. Это мужское прощение. Как только мужчина не выдержал и спустя 3 года сослался на это, а ты помни, все, провал, ты не мужчина. То есть мужские качества утрачиваются. Понимаете? Да, тебе больно до сих пор, да, ты это помнишь, да, сейчас что-то в поведении жены напомнило, но оставайся мужчиной, учись прощать. Поэтому женщина может простить за один раз, а мужчине приходится прощать женщину годами. Терпеть это, чтобы оно не выползало на поверхность. Потихонечку, у него там такой большой шрейдер работает, знаете, машина, которая документы уничтожает. Годами, если ошибка большая женщина очень, например, измена, то мужчине надо годы, чтобы переработать, но он должен терпеть и молчать, пока все документы не будут уничтожены. Итак, смотрите, мы по-разному любим и хотим быть любимы, мы видим близкие отношения, решаем проблемы, используем речь, переживаем стресс, просим о поддержке, проживаем судьбу по-разному. Что это значит, проживаем судьбу? Женщина живет, отрабатывая судьбу, мужчина живет, нарабатывая новую. Женщине самой практически нет шансов отработать судьбу, поэтому она что? Находит мужчину, который помогает ей отработать судьбу. Он вместе с ней ее переживает. И переживая вместе с ней, мужчина создает новую благочестивую судьбу себе. Это его подвиг. Взять ответственность за женщину – это значит улучшить свою судьбу. А женщине выйти замуж – это значит облегчить свою прежнюю судьбу. Поэтому, когда женщина понимает, чем занимается мужчина в ее жизни, она понимает, что мне никакой попало мужчина нужен. Мне нужен тот, который имеет качество и, самое главное, может делать это с любовью. Потому что если он просто ломает мне по ребру раз в месяц и ставит фингал, то под одним, под другим глазом. Это классный способ очиститься в России от кармы. То есть вот женщина иногда поворачивается язык, кстати, сказать, но ведь брак – это отработка кармы, поэтому женщина должна принимать мужа таким, как есть. Я говорю, да, если он вам ставит по фингалу каждую субботу, ломает ребра периодически, что, о чем я часто слышу тоже от женщин, да, это супер, вы удачно вышли замуж, ваша карма отрабатывается с космической скоростью. О, ес, ломай мне еще, мне тут, кажется, осталась плохая карма. Дорогой, почему только один фингал? Я хочу очиститься побыстрее. Я специально вышел из тебя замуж, чтобы ты не ломал ребра. Поэтому в процессе очищения по статистике 2004 года в вашей стране каждую минуту избивают одну женщину, любовник, сожитель или муж. И каждый час одну убивают. Поэтому 70 женщин избито и одна убита уже, пока мы тут с вами занимались. Почему? Потому что это ее урок и карма. Ей надо оставаться. Это судьба женщины. Оставаться там, где бьет, значит любит. Бьет, значит очищает, называется, да, от кармы. Дальше мы впадаем в депрессию по-разному. Женщина впадает в депрессию от чего? От того, что до нее нет никому дела. Как она живет, чем она живет, какие трудности, какое детство, как сейчас ей, чем болеет. Да? Это депрессия, никто не заботится обо мне. Если она сама заботится о других, она может еще в большую депрессию впасть. Это не спасет от депрессии. Порывы служить другим, не будучи самой защищенной, увеличивают депрессию, запомните. Поэтому ваши эти припадки служения окружающим, они нас не сильно радуют в итоге, потому что нам потом вас из клиник забирать приходится, понимаете, разных. Мужчина впадает в депрессию когда? Когда он никому не нужен, некому служить. Пьянство мужчины начинается с того момента, когда, первое, нету женщины, которой бы он мог сделать счастливой. Нету людей, которым своей работой он мог бы сделать счастливыми, и нету духовного наставника, которого бы он мог сделать счастливым, удовлетворить его, порадовать его, как бы служение Богу, радовать Бога. Если этих трех нету, мужчина будет спиваться медленно или деградировать, или в разврат погрузиться, а потом будет спиваться. Если у него есть хотя бы одна из этих, например, есть духовный наставник, он холостяк, но у него есть духовный наставник, которому он служит, он будет очень прогрессировать. И со временем, скорее всего, найдет дело, которое можно людям служить. Станет священником или станет просто порядочным человеком, исполняющим свою работу. И он найдет женщину, которая будет вдохновлять своей чистотой, своей заботой, своим пониманием и уважением. Если он найдет два из этих аспектов, да, в своей жизни, например, женщину и наставника, то очень скоро он найдет подходящую для него работу. Если он нашел подходящую для него работу, то с течением времени он, скорее всего, служа людям по своему призванию, вскоре обратится к Богу и найдет женщину, которая бы его очень любила, вдохновляла бы, которой бы он покровительствовал. Но большинство мужчин вообще ничего из этого не имеет, поэтому скатываются к деградации, начинают пьянствовать просто и все. И женщина – это, получается, сейчас последняя надежда. У мужчины, который вообще понятия не имеет, что такое духовный наставник, духовная практика, ну, сейчас в России какое-то серьезное такое оживление. Люди все-таки, кто-то как социальный фактор, кто-то как просто цирк, кто-то как искренне просто с большой преданностью Бога отправляется в церковь и делает усилия, чтобы духовно продвигаться. Поэтому есть движение. Но вообще-то до сих пор вся нагрузка ложится на женщину. То есть, ну, мужчина счастлив, если женщина рядом счастлива. Уже, он уже может. Если женщина счастлива, есть шансы, что он со временем найдет свое дело и сможет заняться духовной практикой. Но если даже она вредничает, да, говорит, пошел бы на семинар, лучше послушал бы там свой ящик дурацкий смотреть, чем у компьютера сидеть целый день. Да. Значит, она несчастлива, она издевается над ним. Значит, он, скорее всего, так и останется на том уровне или деградирует. По-разному влюбляемся, оцениваем успех, оцениваем заслуги других, даем и принимаем, да, по-разному. напомнить, что мужчина, он становится тем более счастлив, чем если он становится счастлив, если он отдает больше, чем принимает. А женщина что? Женщина становится счастлива, если она принимает больше, чем отдает. Не поверите, вы не поверите. Мужчины, вы это знаете, на самом деле. Если вы устроились комфортно, и женщина гробится ради вас, вы чувствуете, что пропадает уважение к ней, пропадает страсть, даже пропадает сексуальное желание к ней, на самом деле. И хочется уже другую какую-то женщину. Или просто так удобно и все. Но чувствуешь, что утрачиваешь качества мужские, что характер дурным становится, когда мужчина расслабляется и позволяет женщине больше отдавать. Когда он в невесомости гражданского брака парит, то он чувствует, что он уже и ходить толком не умеет. Да? То есть он слишком долго не брал уже, то есть он слишком долго не получал нагрузки, да, отдавания, и разучился это делать. И пока все держится в семье на том, что женщина еще имеет силы отдавать, но скоро он не сможет ей давать ничего, потому что расслабился в невесомости, у нее атрофировались мышцы, она его в невесомость отправила, женщина. А что с ней произошло? Она вымоталась и тоже ничего не может дать. И теперь оба человека ненавидят друг друга. Она потому что выдохлась, она хочет ему служить, но она говорит, ты хоть что-нибудь сделай, чтобы я тебе дальше могла служить. Он говорит, я ничего не могу сделать, ты меня так расслабила, что я вообще не могу поднять мягкие ткани с дивана. Мне так, ну, я привык к этому, что ты все делаешь. Резину поменять, ты с сантехником поговори, ты, да, все ты. Деньги принести ты. Я как-то расслабился. Ты меня расслабила, ты испортила мне жизнь, он говорит. Она говорит, а ты мне? Он говорит, как я тебя испортил? Я вымотался. Он говорит, а тебя никто не просил. Психика мужчины отличается тем, что мужчина будет давать другому, ну, своей партнерше, своей жене только в том случае, если он чувствует, что он не дотягивает, если он отстает от нее. Да? Женщина дает по другому принципу. Она дает до тех пор, пока есть что давать. Запомните, в этом категорическая разница. Вот если у вас какие-то сомнения возникает, что вот это, ну, что-то не то говорят, что эгоизм, что женщина не должна наслаждаться. Возьмите просто все, вспомните из услышанного и поймете, оно все находится в жесткой системе, в жестком взаимодействии, в четкой гармонии. Физиология женщины, ее способность отдавать свою кровь другим, да? Природа ее расположена к тому, чтобы заботиться о ней. Да? Психика ее ориентированная на служение. Горячее желание служить, и поэтому риск выслужиться в доску просто, отдать слишком много. И не успев понять, что мне уже нечего отдавать, потому что я не брала все эти годы. Что я сейчас буду отдавать? Мое самое любимое дело отдавать. Это представьте, мама, она решила, молодая мама, кормящая мама, она решила, что не надо отвлекаться, кушать, ходить в магазин и заниматься собой. Надо заниматься ребенком. И она постоянно рядом с ребенком кормит его. Ей большое счастье кормить его, да? И она думает, если я сейчас пойду покушаю, позавтракаю или поем что-то, что мне нужно и нравится, это будет эгоизм, да? Вы так считаете, будет эгоизм, да? Ну как вы думаете, что с этой мамой произойдет через месяц? У нее просто не останется молока. Да? И она будет в шоке просто, в ужасе, что я мать, которой нет молока. Но эта беда задействована на чем? На чокнутом альтруизме, понимаете? На шизофрении альтруизма. То есть я должна служить и не должна заикаться о том, что мне нужно, потому что те, кто видят, что я кормлю ребенка, должны сами догадаться, что мне нужно, и позаботиться обо мне. Если они не позаботятся, то значит, мне не положено, и значит, полный крах, понимаете? Трагедия жизни. Поэтому мы даем и принимаем по-разному. Мужчина должен больше принимать, больше учиться принимать, чем отдавать. Отдавать вы и так умеете. Мужчина должен постоянно стимулировать себя, напоминать, ты мало даешь, не может быть, что я уже сделал на миллион, твои миллион ноль. Это 5 баллов всего лишь, трудись, не прекращай. Дом ты построил, это не значит, что может теперь жена тебя не видеть. То, что ты строил дом, не значит, что она должна тебя 5 лет не видеть и не слышать, потому что ты трудишься для блага семьи. Да? 7 дач построены, сегодня одна женщина сказала, он говорит, у моей мамы 7 дач, их папа построил. В каждой даче он думал, что мама станет счастливей. Да? Просто 7 дач, вымотанная психика женщины у матери, и мать выматывает психику двум дочерям, полностью выматывает, потому что психика убитая, она работник суда, и при этом еще ну, дизайнер и ответственный подрядчик, и не знаю, кто еще в строительстве 7 дач. То есть это вообще как бы очень странно, разве вам не кажется это странно здесь в этом городе, собственно, что такие вещи происходят? Поэтому мы разные абсолютно, куда ни кинь, что называется, везде клин. Поэтому если мы не понимаем этого, то у нас будут большие разногласия и бесконечные ссоры с близкими людьми. Бесконечные ссоры с близкими людьми. И они есть уже у вас, эти ссоры. И эти ссоры все об одном. Почему ты не я? Почему ты не я? Ссора женщины начинается словами. Неужели так трудно? А невроз, да, трудно. Представьте. Но если попросить и воодушевить, и сначала принять, что мне трудно, потом понять, насколько мне трудно, и все-таки попросить, чтобы я это сделал, то я сделаю через трудно. Но не забудьте меня поблагодарить, потому что если вы думаете, что это какой-то изъян, что здесь трудного, поскольку вообще мне это не трудно, то мне и не за что благодарить после того, как этот человек сделал. Ну, совсем уже свинство, понимаете? Например, женщины легко догадываются о том, что хочет другая женщина. Без проблем. Мужчина, только если он в ванной в комнате, ну, в ванной, у него не упадет фен в его ванну, его не тряханет током, он не поймет, о чем думает женщина. Да? Мел Гибсон так показал в кино, да? Помните, да? Его надо, чтобы ему в ванной тряхануло током, тогда, может быть, он поймет. И то это фильм фантастический, так? Поэтому высшей мерой мракобесия является отношение к любимому мужчине по принципу, если любит, должен сам догадаться, что мне надо, как мне надо помочь. Вот поверьте мудрой женщине, маме Розенберг, маме маршала Розенберга, которая ей стало дурно на тренинге сына, когда она поняла, услышав, что женщина должна учиться выражать свои желания. Она поняла, что она 40 лет живет с мужчиной, на которого с каждым годом все больше и больше злится, считает его невнимательным, нелюбящим, незаботливым. И она понимает на 7-м десятке жизни, что она ни разу ему не сказала о том, какие у нее нужды и желания. Потому что это унизительно просить любимого человека. Если любит, сам должен догадаться, где это сказано, хоть один текст, хоть одно из писаний, Библия, Коран, Тора, что-нибудь, Веды, где сказано, что мужчина должен догадаться. Даже такая полемика произошла однажды. Вот так вдруг тут в этой половине мужчины сидел, здесь женщина, начали спорить. Он говорит, неужели так трудно сказать? Она такая говорит, а неужели так трудно догадаться? Он говорит, а неужели так трудно сказать? Она говорит, не трудно, но неужели так трудно догадаться? Он говорит, зачем нам догадываться? Просто нам скажите. Она говорит, зачем говорить? Просто догадайся, ты же любишь. Такая, понимаешь, странные вещи. Просто прими, природа другая, мужчина, который живет рядом с тобой, не может ни о чем догадаться. Просто не может ни о чем догадаться. Интересно, что если женщина очень тактично и плавно, изящно выражает свои желания спокойно. Плавно и изящно означает с чувством достоинства. Самое важное, что нужно, быть уверенной, что мне это положено, я достойна этого, я чудесная. Но интересно, что в отношениях с мужем это чувство достоинства не появляется. Оно появляется, когда у женщины богатые отношения, вчера мы разбирали. Бог считает, что она достойна, у нее отношения с Богом. Она читает Писание, видит, как Писание прославляет женскую природу. Насколько оказывается, она читает в Ведах, что девочка означает божественная, потому что корень дева в Ведах означает Бог. Девочка божественная, дева, девушка, это значит божественная природа. Она говорит, я божественная, значит, я достойна. К нам майки пришли, видимо, из России, может быть, их напечатали и в Латвии, но идея российская в одном из супермаркетов. На майке написано «Все бабы как бабы, а я богиня». Но это настроение немножко такое. Да. Но в действительности женщина понимает, все женщины богини, это неправильная философия, все бабы как бабы. Все мужики как мужики, а я богиня, вот это правильнее. Да. То есть мужики просто хорошие мужики, а мы богини. Да. Наша природа дева. Санскрит говорит, что девушка значит божественная, девочка значит божественная. Да. Итак, одно из различий серьезных, которые есть в нашей природе, это то, что мужчина для того, чтобы восстановить свой потенциал любви к женщине, ему нужно время от времени отдаляться. Нужно время от времени отдаляться. Джон Грей говорит, что мужская любовь, она похожа на резиновую ленту. Если она натянута, то есть далеко, вот от этой руки до этой далеко, то мужчина чувствует натяжение любви. Я когда во Владивосток приехал, я так понял, что люблю свою жену. Да. У меня резиновая лента так натянулась, 10 километров расстояния от Балтийского моря до Тихого океана. Понял, что я уже хочу срочно ее видеть, писать стихи и так далее. Очень хорошо работает, понимаете. Поэтому Резиновая лента. Мужчина страдает, если он слишком близок к женщине все время. Он теряет себя, он не понимает, кто ее любит, он не понимает, где он. Женщина любит все делать вместе. От отождествления с мужчиной женщина более счастлива, но мы теряем себя от полного отождествления. И мы перестаем понимать, кто здесь кого любит. Здесь все любит все. Да. Поэтому мужчина не похож на резиновую ленту, ему присуща врожденная склонность отдаляться. Это не является нашим выбором или нашим решением. Запомните раз и навсегда. Нам это нужно так же, как дышать. Перестань дышать. Если любишь, перестань дышать. Не дыши. Не дыши. Ты меня не любишь, ты опять дышишь. Я тебя сколько раз просила не дыши, это некрасиво. Не дыши, мне неприятно. Да? И важно понять также, что это не происходит ни по вине женщины, ни по вине мужчины. Это очень важно понять. Очень важно понять. Очень важно понять. Вы не виноваты в этом, что он отдаляется. Не поняли? Вы не виноваты в том, что мужчина отдаляется. Поняли, но не верите. Третий раз говорю, вы не виноваты в том, что мужчина отдаляется. Мы должны отдаляться, чтобы снова вас любить еще сильнее. В близости с женщиной мужчина в определенной степени теряет себя, это важно понять. Когда мужчина возвращается, он возвращается с того же уровня близости, на котором был до отдаления. Или скорее на тот же уровень близости. То есть мужчина отдаляется, потом просто отпускаем резинку, что? Он вернулся. Все. Женщина в шоке. Когда если мужчина отдаляется, у женщины психики ей нужно время, чтобы привыкнуть к тому, чтобы отдалился. А потом, когда он приблизился, нужно время, чтобы он приблизился. Жены моряков это знают. Что, май гад, мне надо к мужу теперь, после 2 месяцев его рейса, мне надо 2 недели привыкать, что это мой мужчина. Да? Поэтому веды говорят, когда мужчина оставляет жену на месяц, это беспокойно, тревожно. Если он оставляет ее на 2 месяца, это опасно. Если на 3, это смертельно. Так говорят мудрые. Смертельно для отношений, в первую очередь. Поэтому мужчина не чувствует необходимости проходить период сближения заново. Он возвращается на тот же уровень, с которого он ушел. Он просто отдалился, и потом такой шлеп, и он тут такой. Дорогая, 3 дня молчал, такой, опа, такой, тю-тю-тю, там сзади я еду. Раз, угадай, кто. Думает, свинья там, вот кто. Бери копыта. Женщине непонятно, как это можно отдаляться, а потом как ни в чем не бывало, такой ля-ля-ля, сю-сю-сю, 3 дня молчал. Или дома, не помню, на рыбалке сидел, неважно. Если у мужчины нет возможности отдалиться, он не может понять, насколько велико его желание быть рядом. Запомните это. Это не наш выбор и не ваша вина. Это не наш выбор и не ваша вина. Это не наш выбор и не ваша вина. Мы не специально, мы вас любим. Это не наш выбор, не ваша вина. Вот это можно женщинам повторять, все равно уйдут и опять.
Почему ты со мной не разговариваешь? Да.
На протяжении всей жизни мужчина балансирует между 2 странными крайностями. Желанием быть нужным и стремлением быть свободным. Это мужчина, я показываю сейчас в действии. Хочу быть нужен, свободен, нужен, свободен, нужен, свободен, нужен, свободен, нужен, свободен. Я счастлив. У меня хорошая жена. Ничего не сделаешь. Это не наш выбор и не ваша вина. Стремление женщины к непрерывному присутствию в жизни мужчины, к непрерывному его присутствию в своей жизни. То есть стремление выражается в том, что он преследует его, когда мужчина пытается отдалиться. Провоцирует мужчину стремиться бежать и отдаляться неуклонно, все время. Если женщина все время пытается удержать мужчину, он ставит целью все время от нее отдалиться. Поэтому в итоге он не может ни отдалиться, ни приблизиться, понимаете? Женщина хочет, чтобы он не отдалялся, он все время хочет отдаляться. Он застывает на середине где-то. Он никогда не близок, но никогда и не может толком отдалиться. Понимаете? Чтобы ему почувствовать любовь, ему надо дойти до крайности отдаления до своей. Понять, что эта женщина недорога, выбор. Вы губите все сразу же, в начале отношений. Когда мужчина знакомится с женщиной, первый подъем, первое замечательное свидание, потом ему нужно отойти на расстояние. Что вы делаете? Начинаете звонить ему. Одно из безумий женщины. Как ты ко мне относишься? Сейчас никак. Так между нами все кончено. Истерики, невроз. Невроз надо удерживать. Да? Вот почему женщине важно, чтобы за ней ухаживали 3 мужчины на этой стадии неопределенности. Потому что мужчины будут периодически пропадать, отдаляться, чтобы понять, это дорогая женщина, нет. Смотрите, успешное свидание, отдалился. Подумал, понял, что она замечательная, прибежал сразу, сам позвонил, говорит, ну что, сегодня свидание? Неделю не было его, да? Женщина такая, как бы тебе сказать, чтобы не обидеть, да? Потом опять отделяет. Чтобы женщина не было невроза, позаботьтесь о том, чтобы когда один отдаляется, другой был с вами рядом. Вот и все. Пусть отдаляется. Все, составьте график отдалений и приближений мужчин. И не гнобите их за это. Алло? Ну, здравствуй, через неделю появился. А кто это? Ну, это дурочку валяет, честно. Ну как, это я, Валера.
Ты?
Я думал, ты умер уже. Доброжелательница, знаете, такая. Поэтому женщина провоцирует тем, что вы пытаетесь нас удерживать, вы провоцируете нас все время быть в неврозе, что надо от этой женщины как-то убежать. Хотя вообще-то я сам пришел в жизнь, она мне очень дорога, я в ее жизнь пришел. И тем самым лишаете возможности мужчине самому добровольно ощутить глубокую потребность в любви в вас. Потому что женщина, удерживающая мужчину, она лишает возможности почувствовать мужчине, как она ему важна. Понимаете? Когда отдаляются женщины, в чем проблема? Эго. Эго. Проблема эго. Потому что вы думаете, происходит что-то плохое, когда мужчина отдаляется. Почему вы так думаете? Под влиянием эго. Эго говорит, мы с тобой, дорогая, когда отдаляемся? Первое, когда не чувствуем, что мужчина понимает наши переживания. Ну да, если не понимает, чтобы он не делал больно, вы дистанцируетесь. Есть такое в Красноярске или только в Риге? Второе, когда мужчина обидел вас, и вы опасаетесь, что это повторится. Так? Тоже безопасно. Женщина закрывается, перестает говорить, плачет, съеживается вся, потому что чувствует, что сейчас я как-то откроюсь, мне могут еще больнее сделать. Далее, когда мужчина дурно поступил с ней, сильно разочаровав. И эго вам говорит, он отдаляется, потому что ты не понимаешь его переживаний. Иди догони его и пойми его переживания быстрее, пока он совсем не отдалился. Ты обидела его. А чем я его обидела? Я не заметила. Обидела. Смотри, чтобы он боится, что это повторится. Лучше иди попроси прощения. Женщина идет, просит прощения. Мужчина не реагирует никак. Вообще, просто. Он говорит, а за что ты просишь прощения? Он сам в шоке. Он думает, я что-то пропустил. Женщина что-то натворила, видимо, просит прощения, да? Женщина тоже смотрит, не помогло. Дальше она думает, наверное, я как-то дурно поступила, сильно разочаровала, и начинает изо всех сил не дурно поступать, старается быть идеальной. Поэтому мы разные в этом плане, и мужчина отдаляется для того, чтобы пережить определенное очищение и снова почувствовать любовь. А женщина, ее природа, говорят мудрые, подобна волне. То есть женщина, у нее есть подъем ее эмоциональный, когда она открыта, когда она искрится любовью, когда она сама радость, само вдохновение для мужчин. Но вот наступает пик, и волна идет на спад. Женщина начинает замыкаться, женщина начинает подозрительно относиться к шуткам мужчины. Она чувствует себя не очень, что ее не любят. Синдром называется «меня не любят». Потому что чувствует, что она не очень хорошая сейчас, и подозревать начинает, что такую никто любить не будет. Да? Незнание природы мужчины заставляет женщину думать, что мужчина отдаляется по ее вине. Я сделала что-то не так. И бояться, что если она не вмешается, раз я виновата, я должна исправлять ошибку. Я должна вмешаться. Процесс станет необратимым, я его навсегда потеряю. Вот это особенно на этапах знакомства заметно. Когда мужчина просто пытается отдалиться, чтобы снова оценить женщину, то есть женщина начинает бежать за ним в испуге, что она его потеряет и все портит. Поэтому бабушки в Красноярске, в Риге, и во Владивостоке, и в Уфе, они говорят с детства, за троллейбусами мужчинами бегать не надо, придет следующий. И это мудро. Мы любим, когда за нами не бегают, мы хотим быть дороги, но мы тоже хотим чувствовать, что вы нам дороги, поймите. Потому что мужчина не считает нужным успокаивать ее или что-либо ей объяснять. Вот еще одна причина. Первая, потому что вы боитесь, что это вы виноваты. Я вам же раз 8 сказал, вы не виноваты. Может быть, поверите, так? Но вторая причина серьезная, это уже мужчины претензия к вам. Если для вас это естественно, знайте, что близкого человека это может повергнуть в ужас. Особенно, если девочку всю жизнь игнорировали, если отец ушел из семьи, если она не была никому особенно дорога и так далее. Или она пережила уже один развод. Ей мерещится, что все повторяется, что ее избегают. Да? И мужчине надо просто открыть рот и сказать, ничего личного, ты не виновата, просто мне надо побыть одному. Все, это так трудно сказать? Поверь, я тебя уверяю тебя, мне надо побыть одному, ты все сделаешь хорошо. Не поверит все равно, но надо сказать. Если мужчина не отдаляется, что произойдет, если вы его будете удерживать у себя? Повышенная нервозность, смотрите. Ага, интересно, да, мой муж замечает за ним, он нервозный такой стал. Внезапное изменение настроения. Пассивность и оборонительная позиция. Весь список прямо, мой дорогой, суженый, ряженый, мне судьбой подаренный. Я говорю, сами добились этого. В том, что мужчина отдаляется, вы не виноваты, но в том, что вы под влиянием эго своего думаете, что вы виноваты в этом, и удерживаете его, доводя до того, что все эти симптомы проявляются у мужчины, вы в этом виноваты. Но в равной степени виноваты и мужчины, которые... Вот тебе что, так трудно сказать женщине? То просто не волнуйся, 3 дня, и я снова твой. Или вечер, мне надо побыть одному, завтра я твой. Полностью в твоем распоряжении. Завтра я вернусь, ты даже не заметишь разницы. Не беспокойся. Преследование мужчины, когда мужчина отдаляется. Это вторжение в естественные циклы эмоциональные мужчины. Она, женщина преследует. Или стремится наказать его за отдаление, когда он возвращается. То есть мужчина 3 дня на разговаривал. Потом он такой раз обратно, шлеп! И такой на кухне подходит, ее за плечи такой обнимает тихонечко. Она такая, бери руки. Ну. Молчал, пришел типа, обниматься. Ну. Это склонность наказывать, потому что, подожди. Я чувствую, что я что-то сделал не так, ты ничего мне не сказал. Ты что-то тут кривлялся. Теперь приходишь и говоришь, что я хорошая. Ты мне объясни сначала, что я делал не так, потом обнимайся. Мне что объяснять мужчине? Он говорит, я сейчас себя чувствую прекрасно, но я себя не чувствую прекрасно. Преследование бывает 3 вида. Физическое, когда женщина ходит за мужчиной из комнаты в комнату, прекращает делать то, что она хотела бы, только для того, чтобы быть вместе, потому что она боится его потерять. И так она его теряет стремительно. Эмоциональное преследование, она пребывает в беспокойстве за этого мужчину, начинает жалеть его, осыпать знаками внимания, похвалами. Или выражает недовольство побыть одному. Она говорит, как-то быстро у тебя все, мы только год как вместе, и ты уже не хочешь со мной быть. Да он сразу не хочет с вами быть, для того, чтобы потом захотеть с вами быть. И моральная. Она пытается вызвать чувство вины фразами, типа, как ты так можешь ко мне относиться? Или другое, пытается стать безупречной женой, чтобы по принципу от таких не отдаляются. Ото всех отдаляются, понимаете? И пытаться стать хорошей женой, чтобы муж не отдалялся, это одно из видов сумасшествий. Такой же вид сумасшествия, как мужчины иногда пытаются стать идеальными мужьями, чтобы у женщины всегда было хорошее настроение. Это издевательство. Чистый садизм. Чистой воды садизм. Насильно делать женщину счастливой. Будешь всегда счастливой, улыбайся. Это как в старинном фильме советской поры «Гуттаперчевый мальчик». Это цирк-цирки, царском цирк, царских времен цирки. Немец, акробат, взял себе для выступления русского мальчика. Когда мальчик забирается наверх на шест и стоит там вниз головой, немец ему снизу говорит: «Улыбка! Улыбка!» Такие кадры крупным планом. Вот это мужчина, который хочет женщину сделать счастливой. У нее плохое настроение, он такое говорит: «Улыбка! Улыбка!» То есть я не могу терпеть твое плохое настроение, он говорит, да? Поэтому мы женщин наказываем за плохое настроение, женщины наказывают нас за отдаление. Физическое наказание. Женщина может отталкивать мужчину, когда он хочет ласки и близости. Она может даже ударить его или разбить что-то. Беда в том, что однажды мужчина может не вернуться из-за того, что она его все время наказывала. У мужчины складывается страх отдаляться. Он хочет быть идеальным мужем, чтобы не расстраивать жену, потому что ее проявление истерики его пугает. Нарушается эмоциональный цикл. Из-за этого мужчина становится крайне раздражительным. Если мужчину не отпускать, да, уединяться какое-то время, он перестает ценить женщину, потому что его резинка болтается. Болтается резинка. Он слишком близок с ней. И в конце концов подавлено желание близости оказывается. Желания близости нет. Например, если женщина умеет кокетничать, даже жена, то мужчина может поддерживать страсть к ней, и она может быть привлекательна для него, и он может чувствовать желание к ней. Но если жена такая приходит в спальню и говорит, сегодня ты должен выполнить супружеский долг, раздевайся, да? То так и импотентом можно стать, нечаянно, понимаете? Что-то ты слабо выполнил супружеский долг. Ну-ка, повтори еще. Еще один подход. Да. Это лучший способ сделать мужчину импотентом. Точно так же, если женщина начинает преследовать эмоционально, требуя любви, мужчина чувствует, что у нее никакой любви к ней нет. Эмоционально женщина может обижаться на то, что он бросил меня, обвинять в этом. Характерные взгляды и интонации такие могут появиться. Не радоваться ничему, что он для нее делает. Еще один вид наказания эмоционального. И мужчина может стать равнодушным, потому что ему может показаться, что он больше не способен удовлетворить желания любимой женщины. И поэтому просто больше не будет пытаться это делать. И, наконец, моральное наказание. Отказывается открыто делиться своими чувствами. Это самое беспощадное, что женщина делает. Холодность в ответ на то, что он не хочет говорить откровенно. Холодность. То есть ты не хотел говорить откровенно, просто отдалился и замкнулся. Женщина говорит, он такой у меня закрытый. Закрытый такой. Все в себе держит. Это вот жалоба русских женщин. Все в себе держит. А вы хотите, чтобы он все в вас держал? Перестает верить, что он любит, и поэтому не дает ничего сказать в свое оправдание мужчине. Да? Просто перестает верить, что мужчина любит, и поэтому не дает ничего сказать. Поэтому мужчина, который уходит в эту пещеру, почему в сравнении с пещерой? Потому что индейских девочек их учили, американских индейцев, их учили всегда. Это было в традиции. Им рассказывали миф о том, что каждый мужчина, особенно уже таких девочек повзрослей, которые на грани замужества, да, говорили, что каждый мужчина раз в месяц уходит в пещеру, но за ним идти не надо, потому что пещеру охраняет вот огнедышащий дракон. Если ты пойдешь туда, зайдешь в эту пещеру в поисках мужа, то нарвешься на дракона, который тебя испопелит. Ты не увидишь там мужа, ты увидишь там дракона, поэтому лучше не ходи. Поэтому страх потерять любовь женщины в случае отдаления. Мужчина видит, как женщина наказывает его, ему кажется, что он так потеряет любовь. Поэтому он боится... Появляется страх стать недостойным любви женщины и быть отвергнутым. И чтобы избежать боли отвержения, лучше не возвращаться. Смотрите, я отдаляюсь, чувствую любовь, приближаюсь, хочу дать любовь, она меня наказывает. И я думаю, это слишком больно, чтобы возвращаться. Понимаете? Однажды мужчина говорит, а надо ли возвращаться, а был ли мальчик? Когда мужчина и женщина слишком поспешно вступают в интимную связь, а мы в основном вступаем слишком поспешно в интимную связь, мужчина еще больше уподобляется резиновой ленте. То есть после сексуальной связи мужчина отдаляется на несколько километров дальше, чем он удалился бы в обычном положении. Ну, просто в романтических отношениях, понимаете? Слишком много произошло, чтобы я мог чувствовать привязанность к этой женщине, и поэтому мне надо слишком далеко отдалиться. Женщина чувствует это как удар, как предательство. Но, в принципе, они виноваты в той же степени, что и мужчина. Зачем такие форсажи? Я хотела его удержать. Я говорю, интересный способ. Теперь вы не увидите его, по крайней мере, пару месяцев. Может, он вообще бросил, он не звонит, ничего. Поэтому каждую девочку, казалось бы, в нецивилизованных племенах, это же американцы цивилизованные, а индейцы же, они же что, кто они вообще? Темные люди, правильно? Но американки до сих пор своим мужьям мозг выносят, если они вдруг начинают отдаляться. А девочки индейцев, невежественных индейцев, они знали, что если муж отдалился, не трогать его. Просто радостно ждать, заняться своими делами, ждать, пока он вернется, переживет свой этот эмоциональный цикл, снова почувствует ко мне влечение. Не надо ходить в эту страшную пещеру. Не надо, там ничего хорошего тебя девочка не ждет. Там ждет тебя вот такой дракон. Видите, страшно? Вот теперь запомните на всю жизнь. И что же делать, когда мужчина уходит в пещеру, дорогие мои? Все что угодно, кроме как сидеть у ее входа и ждать, пока вас спепелит этот самый дракон. Существует два способа занять себя, чтобы счастливо дождаться его возвращения. Мы вам будем очень благодарны за это. Первое, просто почитайте любимую книгу. Трудно? Как же я могу читать книгу, когда у нас брак рушится? Я теряю его, мы теряем его, электрошок, зажим, пинцет. Сходите на семинар, поздравляю, сходили. Ваши мужья здесь присутствующих сегодня отдалились. Да? Сходите в кино днем просто с подругой. Сама одна сходите в кино. Посмотрите хороший фильм, новый фильм. Пусть даже не очень хороший. Сходите. Это лучше, чем сидеть и ждать, пока муж ваш наконец-то снова вас полюбит. И думать, что я сделала не так, что я сделала не так. Может быть, я в сексе плоха. Может быть, я уже старая. Может быть, у меня... Да, точно, у меня целлюлит. Иди кино смотри. Перестань париться. Помедитируйте. Так, можно помедитировать, оба медитируют. Видите, такой там медитирует один. Вот. Сходите на пикничок, сидите в парке, съездите куда-нибудь, побеседуйте с подругой. Неужели так трудно? Зачем же нервы-то трепать близкому человеку? Сходите на массаж тела, лица, рук, ног, чего хотите. Массаж с рыбками. У вас есть массаж? Массаж с рыбками уже, да? Рыбок привезли, которые за ноги щиплют, да, кусают. Возьмите, используйте свой бонус Краснояр облтелефона, или как называется компания телефонная у вас, да? ЕТК. И поговорите с подругой от души пару часов обо всем, как положено женщинам. Да. Купите себе новую пару туфель, не обязательно позолоченную какая-то, это позолоченные туфли. Да. Просто купите, чтобы просто мужу не трепать нервы, не выносить ему мозг. Вот и все. Одна причина. Он говорит, что не было туфель, он говорит, было, просто не хотелось тебе портить жизнь, купила туфли себе. Полежите в ванной, набрав ее и насыпав туда розовых лепестков, набросайте туда шариков рижской этой как, мыльной фабрики. Здесь на Урале продают, в Красноярске не знаю, на Урале продают. Вы уже сами свое начинаете делать, но Рига прославилась сейчас не столько бальзамом, сколько мылом своим. Посмотрите телевизор дома, любимый сериал включите. Послушайте музыку, потому что совсем уже разучились самодостаточными быть. Раньше не умели, а сейчас вообще. Как же я буду лежать? Вдруг свекровь в это время зайдет, правда? Свекровь зайдет, нифига себе. Лежит, музыку слушает вообще. Я ей сына своего отдала, она вот как о нем заботится. Вы говорите, да, я забочусь, ваш сын отдалился, я его счастливо жду. Сходите на консультацию к психологу, чтобы вам напомнил просто, что ваш муж отдалился, ничего страшного, вы любимый, вы все сделали так, вы в этом не виноваты, 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 с вас 1500 рублей, консультация закончена. Сходите по магазинам с подругами, у вас есть планета, у вас есть, что там, центр или как это называется там, разные всякие торговые центры, да. Походите и посмотрите, что нового. Ну, все так трудно, пока муж там отдаляется. Сделайте причесочку новую или покрасьте волосы, поменяйте цвет волос. Сделайте маникюр. Сходите в студию и за студию. Вот здесь есть у нас хороший специалист. Татьяна вот здесь сидит. Таня, встаньте, пожалуйста, немножко пристаньте. Сходите к человеку. Это художник, специалист, фотограф, человек, который изучает психологию, творчество. Пообщайтесь с ней, да, запишитесь к ней. Вместо того, чтобы сидеть у дверей и плакать, что муж меня больше не любит. Да. Займитесь творчеством, человек вас новому чему-то научит. Сходите в тренажерный зал, пробегитесь по дорожечке, позанимайтесь, чтобы почувствовать снова прану, жизненную тело, энергию в теле. Займитесь рукоделием, которым не давали себе права заниматься, потому что считали это пустой труд, тратой времени. Сейчас это очень не пустая трата времени, это меры по борьбе с выношением мозга мужу. Знаете? Сходите в церковь. Если такое нет, вот у вас есть здесь. Вот, здесь вот где-то, это как это называется? Вы, где я живу? А? Как? Все забывают. Ведлужанка. Да, есть храм там в этом районе, красивый храм православный. Зашли, посидели, там сидеть нельзя, постояли, извините, это в католических сидят. Постояли, посмотрели, помедитировали, помолились. Вспомнили молитву оптинских старцев, которая говорит: «Господи, научи меня прямо и разумно действовать со всеми членами семьи, никого не смущая и не огорчая». Помолитесь, чтобы не смутить и не огорчить мужа своими истериками. «Ты меня не любишь, ты 3 дня со мной не разговаривал». Да. Вот так, можно так красиво. Православная традиция очень красивая. Сейчас храмы открываются, новые, великолепные храмы. Возьмите свой дневник, попишите в дневник немножко о себе, что-нибудь расскажите себе, или блог свой откройте, ЖЖ дневник свой продолжите вести. Купите себе цветов или посадите цветы, если сезон позволяет. Просто прогуляйтесь в одном из парков Красноярска, не такая большая проблема. Ничего из этого, какие-то вещи из этих требуют денег. Вы скажете, у меня нет денег. Но некоторые даже денег не требуют. Поэтому вот самый лучший способ поддержать мужчину, когда возникла необходимость у него отдалиться. Спасибо. Далее, сейчас мы с вами... Может быть, мы можем сделать перерыв небольшой? Вы хотите перерыв небольшой? Да? Да, сделаем 10 минут перерыв, и тогда мы вернемся сюда в 9 часов, потому что я боюсь, что вы смиренно терпите просто то, что не надо терпеть. И после перерыва мы с вами будем говорить на тему «Не древние мифы о сексе». Будем говорить о близких отношениях, поэтому слабонервные могут уже идти домой. Итак, говоря о близких отношениях, очень важно понять, что близкие отношения, хотя мы этой темой сторонимся или начинаем же о них так говорить, что по телевидению какие-нибудь каналы и люди начинают так говорить, что мы жалеем, что начали слушать, да, об этом. Но тем не менее, какое-то движение есть серьезное в России. Я, не знаю, вам говорил или владивостокцам, я говорил, что когда я вставил карточку МТС, МТС мне предложила услугу, романтика. Говорил вам, да? И я подумал, было бы забавно. Интересно, что там психологи, да? И первое, которое сообщение они прислали, оно удивило меня, потому что оно вообще касалось лекции, которую я собирался давать. То есть, оказывается, уже психология наша растет, и там серьезные, глубокие вещи начинаются. Но сегодня я снова получил знак, мне был знак, о чем с вами говорить. Да? И эта услуга МТС, романтика, в ней было написано, сейчас нет с собой мобильного телефона, чтобы процитировать вам, но я думаю, что не забуду. Они сказали, что для усиления сексуального влечения с недавних пор использовали специальные средства, просто специи, да, ароматы, которые назывались афродизиаками. И женщины использовали их, и среди них шоколад знаменитый достаточно, да? Афродизиак, увеличивающий сексуальную активность. Потому что продукты питания меняют гормональный баланс. И для того, чтобы появилось сексуальное желание, нужно увеличить в теле продуцирование такого гормона, как тестостерон. У мужчин он продуцируется с молодости даже без шоколада. И с шоколадом просто совсем уже туго становится, да? А у женщин, поскольку более, ну, тело и гормональная система здоровой женщины и счастливой женщины устроена так, что сходить с ума по сексуальным отношениям она потенциально не может и не должна. Ей это не нужно. То есть это признак несчастливой женщины, женщины с проблемами, по большому счету, если она не может просто не думать об этом. Или это означает, женщина перешла рубеж 37 лет и столкнулась с новым своим телом, то есть это тело, оно странное, ему хочется других вещей, которых раньше. Потому что после 37 лет гормональный баланс женщины меняется, и психологи это знают. Почти любой психолог, консультирующий женщин, он скажет вам, что к нему приходят десятками женщин, которые жалуются на то, что их не удовлетворяют сексуальные отношения с мужем, потому что муж как-то уклоняется, и он не испытывает такого интереса. Раньше он мне покоя не давал, когда мы только поженились, а сейчас, когда мне 37 лет, он просто увиливает от ответственности, не хочет на супружеской постели здоровья не жалеть. Да? То есть жалобы, приходится обсуждать, как этот вопрос. Поэтому здоровое состояние женщины, то, что уровень тестостерона ниже, и стало быть так называемый секс-драйв, то есть порыв к сексуальным отношениям, он значительно ниже, чем у мужчины. Это нормально абсолютно. Поэтому сама природа мужчины, женщина сначала интересует нас как объект наслаждения. Если наслаждение не удовлетворено моментально, мужчина способен понять глубину женщины, понять ее эмоции, позже понять ее мир. Да? Это о привязанности, о том, как привязанность развивается. И в этом, интересно было, в этом списке написано, я думаю, ну вот, опять за старое. Уже немножко разочаровался в МТС службе. Да. Так начинается. Хотя они безобидные, они там назвали что-то гвоздику, как корица, как какао-бобы, что вот. Всякие использовали напитки, притирания различные, да, чтобы увеличить. Да. И делалось это обычно, ну, то есть в исключительных случаях, когда, например, у супругов была запланированная близость, связь, и чтобы она была настоящим праздником, вкладывалось очень много усилий, использовалось очень знание глубоко, чтобы это было в полной мере. Древние тексты содержат описание того, как супруги должны подготовиться к близким отношениям. Это не должно быть, как зайчики в трамвайчике, да? Корыте в ушате, в ванне, в море и в океане, там, туда-сюда, да? Должна быть определенная обстановка. И почему? Мужчина, в принципе, может обойтись и без свечей. Главное, чтобы вначале было видно, по крайней мере, где что. Да? Но он не получит удовлетворения от близких отношений просто потому, что его супруга, партнерша не будет счастлива, потому что для нее не важно само событие, для нее важно обстоятельство, ощущение любви, ощущение исключительности, ощущение исключительной близости, ощущение, что сейчас происходит что-то такое, что никогда ни с кем никто из нас не делал, никогда не будет делать. Это абсолютно уникально то, что происходит. Оно очень сокровенно, поэтому женщины называют это близкими отношениями. Близкими отношениями. И существует такое ведок, в древних текстах такое предсказание, что в этот век, в который мы живем с вами, это было предсказано несколько миллионов лет назад, было сказано, что когда наступит этот железный век, у людей не будет возможности принять омовение, нормально питаться, нормально отдохнуть, и целый список чего у них не будет возможности. Вы уже в Красноярске это все отлично видите. Чем вы питаетесь, остается только догадываться. Как вы отдыхаете, когда вы спите, мне легко представить, да. Как питаются, как отдыхают москвичи, мне еще легче представить. Сумасшедший просто город, на самом деле. Большой чокнутый город. Да? То есть люди просто живут насмерть там. Да? Поэтому, и самое главное, у людей не будет возможности достойно, с чувством, вкусом, расстановкой вступить в близкие отношения. Их просто не будет. Будет какая-то смешная пародия на близкие отношения. Будет какая-то дешевая имитация, да, близких отношений. Это предсказано в древних текстах. Да? И древние тексты, они говорят о том, когда близкие отношения по-настоящему можно назвать близкими, то есть какие составные, да, какие составные должны быть для того, чтобы мы могли согласиться с тем, что все в порядке, что здесь все счастливо, что здесь есть полнота, да? И среди этих составных есть такие, например, как безопасность, да? Радостность, чувство юмора, оказывается, да? Древние тексты перечисляют. На самом деле, этот текст не является каким-то тайным текстом, по большому счету. Это не тайный текст. Этот текст, который вам известен, как Кама-сутра. Это ведические сутры, как тексты, написанные, кстати говоря, человеком чистейшей природы, который никогда не был в близости с женщиной, потому что только такой человек чистый может анализировать это, исследовать Писание, размышлять об этом чисто с заботой и состраданием о людях, на благо людей. Понимаете? Это не написал какой-то похотливый, не знаю, индус, брамин, там, как люди думают, да? Написал чистейший человек для блага людей. И он описывает, что, оказывается, существуют определенные составные, которые должны быть. Да, они должны быть непременно для того, чтобы близкие отношения были счастливыми. То есть они приносили удовлетворение. Да? И самое интересное, это то, что, или как бы на чем стоит сосредоточить внимание, это то, что если женщина не испытывает счастья, если не испытывает счастья, единства, близости, если она не чувствует, что она защищена и понята, и для нее это не особенное какое-то событие, особенной душевной, физической, эмоциональной близости, то мужчина будет проигравшим. Он будет проигравшим. Почему? Потому что, оказывается, природа мужчины и здесь проявляет себя. Мужчина по своей сути не столько хочет стать счастлив сам, сколько ставит целью сделать счастливой женщину. Иногда он сам этого не знает. Иногда он думает, я сейчас буду наслаждаться. Но если женщина будет в это время лежать и читать газету, как вы думаете, он испытает большое наслаждение? Нет. И она будет думать, быстрее бы это кончилось все. А австралийские ученые, там в Австралии совсем делать нечего, видимо, они провели исследование, такой опрос, в каких случаях женщины кричат в близких отношениях. Ну, это в Австралии, понимаете, это не Красноярск. Я понимаю, что вам странно такие исследования, но что делать, в каком мире происходит. И они были в шоке, когда получили ответы. 25% женщин сказали, что они делают это со скуки, потому что одно и то же дело, можно покричать. Очень весело в близких отношениях. Мужчины в шоке были, когда они посчитали это. 25% женщин написали, что мы делаем это, чтобы приободрить партнера. К нам это не имеет никакого отношения вообще. То есть мы просто это делаем, как бы, ну, чтобы мужчина немножко почувствовался героем, понимаете, что у него получается, да. Опять дурачат. 25% написали, что мы это делаем, чтобы это быстрее кончилось. Больше поохаешь, быстрее кончится. Супер, супер. То есть очевидно, что этих близких отношений на 75% нет. Какой-то театр юного зрителя. Понимаете? Их нет, хотя люди думают, что есть. Да? Думают, что это происходит. Но тем не менее, древние тексты говорят, что это важная составная. Она не, ну, может быть, не определяющая. Но очень необычным знание является о том, с точки зрения ведической психологии глубинной, что так, как ведет себя человек в близких отношениях, так он ведет себя в основном, во всех главных сферах своей жизни. Почему? Потому что сексуальная энергия – это что? Психическая энергия. Это она же. Она не отличается. Так, как ведет себя женщина в близких отношениях, она, в принципе, ведет себя также на работе и в отношении с другими и так далее. Что это значит? Если у женщины жертвенная позиция, она просто думает, это мой долг, но супружеской постели это здоровье не жалей. И родичами отчизны, хватит нам богатырей, у нас же трое уже, да? Значит, она такая же затурканная во всех остальных, то есть называется позиция жертвы, она затуркана во всех остальных сферах жизни. Существуют женщины, которые все регулируют в близких отношениях сразу же, они сразу мужчине дают инструктаж, как это делать, что делать. Значит, она такая же агрессивная, такая же, не то что агрессивная, но она такая же правильная, она регулирует все в жизни, она абсолютно самостоятельная женщина, знает, она говорит, деточка, не учите меня жить. Я слушала больше семинаров, чем вы. Я вам сейчас покажу, как это делается, да? И так далее. То есть, оказывается, это большой секрет. Да? Может быть, мы не хотим посвящать в этот секрет никого, чтобы кто-то делал выводы о нас, да? Но то, как человек себя ведет в близких отношениях и как он относится к ним, отражает в целом его жизненную позицию, как ни странно. Вообще, отношение к себе, отношение к своей жизни, отношение к другим. Например, бывают мужчины, которые агрессивны по природе и в близких отношениях они ведут себя тоже агрессивно. Барбара Денджелис называет такой тип мужчин зверь. Ну, то есть человек вместо того, чтобы нежность проявлять, он просто в близких отношениях выплескивает агрессию. Он ничего не может сделать. У него так психика запрессована. Поэтому люди живут в 21 веке и по-прежнему видят, как это важно. Но изучать это никто не хочет, потому что мы предпочтем читать какой-то журнал, глянцевые, где нам дадут крошки. Там сейчас уже в журналах появляется знание, но оно дается крошками такими. Из этого нельзя сделать полное знание, и стало быть, нельзя отрегулировать эту сферу отношений. Просто дается по крошкам. Вот скажите, журналу что лучше, выложить весь мой семинар или растянуть его на 10 лет по одному столбику, смешивая со всякой ерундой? Им же надо не знание увеличить и не счастье в семьях, а продажи журналов, поэтому размазня по бутерброду размазали на 10-летний тираж, понимаете? Это же не просветительская система, это система коммерческая, поэтому им не интересно вас образовывать, им интересно, чтобы вы покупали просто это, и все. Вы все сразу поймете в первом журнале, и потом откажетесь от подписки. В чем бизнес, правда? Поэтому журналы не являются, можно сказать, совсем уж подходящей системой, источником для того, чтобы получать знания. Но мы предпочитаем или получать в журналах, или нигде не получать. Потому что как-то странно изучать сексуальные отношения. Например, пойти на курс сексуальных отношений. Действительно странно, потому что никогда этого не делалось. А как это делалось? Этому обучали старшие сестры. Сестры, как это называется? Когда девочки от одной кормилицы. То есть, например, ну, две девочки, они от разных матерей, но скормлены одной кормилицей. Как это называется, сестры? Молочные сестры, можно сказать, да, так. Есть еще какой-то термин, но мы примем этот. Старшая сестра, молочно-близкий человек, молочная сестра, монахиня, которая чистоту имеет и любовь ко всем, а не просто, которая засушила себя монашеским подвижничеством, да? Она очень тонко разбирается в этих вещах и бескорыстно может дать знания молодой девушке о том, как ей себя правильно вести в этой сфере. Да, она может рассказать, как, что, в чем природа женщины, или в аллегориях, или в сравнениях, или да, не обязательно ссылаясь на свой опыт. Да. У монахи нет такого опыта, есть знание только, чистота. Да. Поэтому говорится, что существуют советчицы девочки. Да. И неприятность маленькая, которую хотела бы сообщить, что с незапамятных времен в этот список не входят матери. Потому что с незапамятных времен матери дискредитируют себя этим. То есть, к сожалению, как-то у матери не получается посмотреть на дочку, как на женщину, да, которая реализует себя в этой сфере отношений. Не получается посмотреть, чтобы не навредить этому, чтобы не навредить ей. Да? Поэтому тему это трудно изучать, потому что для этого нужна безопасность. То есть нужно, чтобы ну, человек чувствовал себя любимым, чтобы девушка не чувствовала того, что она сейчас обсуждает какие-то ужасные грязные вещи. Многие женщины имеют серьезные проблемы в этой сфере, потому что считают, что это грязно. Да? Ну, то есть, или, может быть, это само естественно, но две вещи, ну, две вещи – это позор для женщины. Первое – это с кем-либо обсуждать, вообще с кем-либо обсуждать. Вообще не, с кем-либо обсуждать. Второе – это проявлять какой-то, хоть какой-то интерес к этому. То есть, если я заговорил или спросил у подруги, а как у вас, а как вот это происходит, а что, вот мне интересно знать, вот вы замужем уже столько лет, вот у вас как это происходит? Да? Ну, как-то кажется, ну, вау, да. Не то, что одна женщина другой женщине должна выворачивать наизнанку какие-то подробности интимной жизни своей в семье с браком, но у кого-то-то нужно получить поддержку, иначе какие-то странные люди начинают писать книги и рассказывать молодым девушкам, в том числе и российским, как это делается и для чего это нужно. Да? В школы России приходят странные люди, и они, делая презентацию на микрофоне, предлагают научиться одевать презерватив на микрофон. То есть зачем это нужно чистым российским девчонкам? Мне это непонятно вообще. Десятиклассницам. Зачем эта вся ахинея, весь этот бред Запада? То есть я сам с Запада. Я с Запада, если что, вы уже забыли, наверное, да. Я европеец, понимаете, уже 20 лет. То есть культура там уже давно не советская, не постсоветская. Там ничего от нее не осталось. В нашей стране целиком западная культура, абсолютно. Воспитание девочек, полностью телевидение, хотя оно и здесь уже хорошо выглядит, ваше телевидение, да. Все совсем по-другому. И я говорю, вам туда не надо, точно. Вам с дочками туда не надо. Не позволяйте им образовывать, то есть не позволяйте странным людям образовывать ваших дочерей. Позаботьтесь о том, чтобы они получили образование и знания о том, что такое природа интимных отношений из чистого источника. И постарайтесь устроить, потому что вы, как мамы, не квалифицированы ведическим писанием к тому, чтобы обсуждать с дочерью эти вопросы. Странно, да? И сказать, о чем мы такого плохого сделали? Не будем разбираться, что вы плохого сделали. Не будем, это не упрек. Просто примем смиренно, называется. Смиренно примем наставление писаний, да? Что женщине лучше, девушке лучше не открывать вопросы, связанные с близостью, да? Не открывать своей матери. Итак, существуют определенные препятствия, 6 проявлений невежества в близких отношениях. Начнем с этой, пожалуй, стороны, чтобы как-то сначала убрать препятствия. То есть первое проявление, которое мужчины часто не знают, этого, к сожалению, это больше посыл мужчинам, это мужской стандарт в кавычках гигиены. То есть природа женщины настолько тонка, настолько уязвима к прикосновениям, запахам. Веды говорят, в 6 раз более тонкая природа, а ума, восприятие. Некоторые источники говорят 9, и мудрецы говорят 9 раз более тонкая природа восприятия вещей, запахов, прикосновений, звуков. Поэтому мужчина, который не обучен этому, если ему никто не сказал, ни его наставник, ни старшая, ну, мама вряд ли тоже это сделает. Это тоже не очень, наверное, правильно, когда мама наставляет сына в этих вопросах. Это странно немножко. Немножко странно, на мой взгляд. Но он должен найти прибежище общения, где он может задавать такие вопросы. Почему девушка не хочет близких отношений? Может быть, я что-то не так делаю? Наставник говорит, ты все не так делаешь. Потому что ты считаешь, что девушка – это, в принципе, мужчина или женщина, просто с некоторыми отличными вторичными первичными половыми признаками. Да? Поэтому мужчина часто даже не догадывается, что то, в каком состоянии его тело, то, в каком… Причем не в этот, не в момент близости, а вообще в течение. Например, женщина может потерять всякое желание вступать в близкие отношения с мужчиной, если она просто наблюдает изо дня в день его привычки к гигиене. И вот такое, ну, очень как бы… вдохновляющие отношения. То есть элементарные вещи. Не мне сейчас говорить, иначе у меня курс гигиены получится, да, для мужчин. Я не хочу ставить неловкое положение. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вторая причина невежества в близких отношениях – это бестактность. Одна шутка неудачная может лишить женщину всякого желания вступить с мужчиной в ближайший месяц в отношения. Один анекдот, рассказанный не ей, а в ее присутствии, своему товарищу нечаянно про поручика Ржевского. Может хватить ей для того, чтобы чувствовать, что я хочу чего угодно, только не близких отношений с этим мужчиной. Абсолютное понимание, что женщина должна чувствовать себя защищенной, раз, ответственность на нее, второе, надо учитывать ее ранимую природу. неприятные слова, неприятные звуки. Причем речь идет сейчас не о спальне, поймите, а о женщине. То есть если мужчина удивляется, почему она так холодна, значит, уже накосячил. Накосячил в течение недели столько, что уже ко дню Н нечего даже и говорить о том, чтобы она захотела бы близких отношений с удовольствием, и открывшись, и так, чтобы мужчина почувствовал себя героем. Следующая элементарная грубость. Просто мужчина не понимает, что природа женщины очень тонка, все то же самое. Например, кожа женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская. Угадайте, мужчины, зачем? Чтобы больнее ее щипать. Да? Для того, чтобы испытывать особенное наслаждение при прикосновении руками фрезеровщика 6-го разряда, для которого помазать руки кремом – это бабские дела. Понимаете? Чего я как баба кремом тут намазался руки, понимаете? Вот они, рабочие пролетарские, дай тебя, Маша, поглажу. Да? Странные идеи такие, как бы. Страннейшие идеи приходят в голову иногда под влиянием эгоизма. Эгоизм говорит, если тебе такие руки нормально, значит, и ей такие руки должны быть нормально. Или она плохая жена, или не любит тебя. Неприятные личные привычки разного порядка. Да. Они могут не проявляться непосредственно в близких отношениях, но просто если женщина стала свидетелем каких-то привычек, мужчина грызет ногти, ковыряет носу, ну, какое-то отношение имеет к нашей интимной жизни. Я мачо, я мега-любовник. Женщина говорит, я уже такого любовника не хочу. Дальше. Чрезмерная зацикленность на своем теле, на своих ощущениях отталкивает. Кто-то из психологов пошутил. Нет ничего привлекательнее, чем женщина, получающая наслаждение, не только в интимных отношениях, просто женщина, получающая наслаждение. И нет ничего неприятнее, чем картина мужчины, получающего наслаждение. Интересно, правда? Потому что странно как это. Что такое за дискриминация? Да? Почему это женщины должны наслаждаться, а мы нет? Потому что мужчине природа доставляет удовольствие и от этого чувствует себя счастливым. Если он сам занялся своими удовольствиями, то для таких интимных отношений достаточно одного человека, по секрету вам скажу. Женщина говорит, ничего, мужики, ничего, что я к вам спиной, это как в анекдотик, таксист говорит, да, вежливо. Она говорит, ничего, что я тут тебе не мешаю, у тебя какая-то своя тема, я тебе рядом не мешаю здесь, ничего. И, наконец, неблагоприятное общение. Если, ну, женщина может отказаться от близости и почувствовать брезгливость и неприязнь, даже человеку, который в остальном ей симпатичен, по одной причине он сообщается с людьми, от которых она в шоке. Это люди, которые, ну, ведут, мягко скажем, да, его товарищи, друзья. Он говорит, ну что, это нормально, это мой бывший одноклассник, это мои коллеги. И вы вдруг, ну, вы видите этих людей, вы знаете, вы видите их по поведению, по манерам, да. Она говорит, мой товарищ, твой школьный товарищ, он так меня взглядом измерил, когда ты меня представлял, что я теперь даже не знаю, что мне делать. Одна мысль о том, что ты дружишь с этим человеком, который меня раздел, похоже, и все сделал со мной в своем уме уже сразу, как только пока знакомился. Мне очень трудно сейчас что-либо сделать. Мне очень тяжело. Он говорит, ты эгоистка, ты это мои друзья. Понимаете? То есть, почему? При чем здесь это? Мало ли что, ты просто выдумываешь. Да? Но женщина чувствительна к этим всем. Он говорит, да он просто весь разговор, он пялился на мою грудь. Как я могу считать этого человека хорошим товарищем, с которым я должна общаться, потому что ты его товарищ? Неблагоприятное общение или мужчины, которые смотрят слишком много странного кино и слишком много сидят на сайтах, да, и обсуждают анекдоты со всякими такими пикантностями, смотрят передачи какие-то, где вот там все это все, выписывают журналы такие. Это все неблагоприятное общение, и женщина чувствует, что ей, что от того, что любимый человек общается с ними, она как будто бы чувствует, что осквернение какое-то проникает в нашу семью, осквернение, скверна какая-то, нет чистоты. И когда она не чувствует чистоты, не чувствует себя в безопасности, и поэтому что? И она не может получить никакого удовольствия от этих отношений. Существуют также предрассудки, которые препятствуют близости. Первый предрассудок: на супружеской постели ты здоровья не жалей. И роди семье, отчизне, сыновей Батыклея. Ничего так в России не разрушает отношения, как вот эта идея чокнутая, что это надо делать, потому что мужу нужно, потому что это супружеский долг. То есть в этом случае женщина просто будет уничтожать себя. И когда женщина долго делает не то, что хочет, Я боюсь начать ругаться, поэтому держусь подальше от микрофона. Спасибо. И поэтому женщина скрывает, считает, что это обязанность. Она может годами скрывать то, что то, как мужчина это делает, ей не только неприятно, но оно уже давно до тошноты противно. И что она медленно начинает и тихо ненавидеть мужчину за то, что он так ведет, и ненавидеть его в остальных сферах жизни. И, кстати говоря, придираться к нему совсем в других сферах жизни, далеко от постели, изводить его. Потому что она прямо не может сказать, это очень уязвимая тема. Если я скажу, что я чем-то здесь недоволен, муж скажет, хорошо, я найду ту, которая довольна, чао. Да? Поэтому я мудрая женщина, да? Я буду молчать. Это одно из видов безумий, да? Разрушающий брак, молчать. И, кстати, сегодняшний вот этом номере романтики, это сегодняшний этот МТС, ссылка романтики, там было написано, что используются определенные афродизиаки с незапамятных времен в разных культурах, и среди них шоколад, и бла-бла-бла, и то 5-10. В конце написано, я думаю, ну вот, старое за то, что... И в конце написано, но все-таки самым сильным афродизиаком является внимание женщин. Я говорю, ну слава тебе Богу, молодцы, правильно. Я рад, что на вас подписался, понимаете? Очень мудро, оказывается. А в первой рассылке, которую я получил, когда въехал на территорию России, я думал, ну что сейчас они там напишут мне? Они говорят такие вещи. Оказывается, самое безумное, что тоже пишут, что самое разрушительное для отношений, это когда супруги не говорят ничего, они просто делают это, вступают в близкие отношения, но каждый на своей волне. Говорить об этом они ужасно боятся, потому что ужасно боятся, что услышат не то, что хотят услышать. Мужчина боится услышать, что он не мачо в отношениях, что он вообще не герой, не гигант. Да? А женщина боится услышать, что он разочарован ее реакцией, что он думал, что тут будет вообще, да, фантастише. Да? Оказывается, оно не фантастише. Да? Следующее, это грязно, одно из безумий, то есть такие сверхкультуры, как бы такие жесткие, фанатичные, да, религиозные, они навязывают это на самом деле, навязывают очень долго, поколениями. Например, в Европе это сильно чувствуется. Католицизм очень жестко как бы держал это под контролем, беспощадно. В православной церкви очень мягкая, очень, ну, как бы не такое экуменистическое или компромиссное, но очень мягкое, человечное отношение к этому вопросу. Да? Что такое близкие отношения в семье? Просто читая святых отцов, я вижу, что там глубокое сострадание, потому что людям трудно как бы полностью себя контролировать, и поэтому лучше, если... Даже если они наслаждают свои чувства, при этом с любовью друг к другу, с уважением друг к другу. Да? Это очень правильно поданная мысль. Я в этом плане очарован православием, как вот, ну, на протяжении веков, на основе сострадания, как вот решают святые отцы, вот это, как помочь людям в этом, как правильно, как женщине сделать, чтобы она была защищена, как мужчинам объяснить, что это священно, но что наслаждаться женщиной нельзя. В ведической традиции существует такое, молитва такая, которая читается во время свадебного обряда. В Индии до сих пор можно услышать эту молитву почти на всех свадебных обрядах. Священник, а затем жених должны повторять фразу «Идам Нараяна, Идам Намама». Это означает, что «Идам» — это, имея в виду невеста, это вот прекрасная девушка рядом со мной, которая станет женой. «Нараяна» означает «принадлежит Богу». «Идам Намама» — она не принадлежит мне. И так всю церемонию, она идет на протяжении часов иногда нескольких. Разжигается огонь, звучат мантры, жених стоит, он постился несколько дней, бывает до трех постятся перед свадьбой или где-то, особенный ритуал. И он слышит, у него же кружится голова от жара костра жертвенного, от голода. Рядом прекрасная жена, он взволнован, прекрасная невеста, да. И он слышит просто «Идам Нараяна, Идам Намама, Идам Нараяна, Идам Намама». И он повторяет «Идам Нараяна, Идам Намама, Идам». Это не твое, это Богово. Это не твое, это Богово. Это мое, это Богово. Это не твое, это Богово. Пока он не запомнит, что я это не получил на свое растерзание и обжирание. Это мне доверено просто под опеку. Это не твое, это принадлежит Богу. Убери грязные руки, это не твое, это принадлежит Богу. Ты можешь наслаждаться, но так, как это сказано писаниями, это не твое. Не имеешь права распоряжаться, как ты хочешь, понимаете? И вот это такой очень позитивный настрой, с одной стороны, хотя кому-то может показаться фанатичным, да. И во время свадебной церемонии жених обращается в молитве, такие молитвы специальные, которые жених повторяет за жрецом, да. И одна из молитв, он говорит, пожалуйста, будь добра к нам обоим. Я был переводчиком такой церемонии, я такой не понял, стоит жених, стою я, короче, читаю в тексте, пожалуйста, добра, будь, как нам, будь добра к нам обоим. Я говорю, не понял, что ко мне и к переводчику, что ли? И дальше читаю, ответ. Дальше читаю, будь добра к нам обоим, ко мне и к животному. То есть мужчина обращается к невесте, и он говорит, пожалуйста, будь, я вот, ну, жены тебе беру, но у меня тут песик такой блудливый, да, со мной, он все время плохо себя ведет, то ботинки написает, то на чью-то ногу заберется, начинает там реализовывать свои фантазии эротические, да. И он говорит, пожалуйста, будь добра. Он такой, конечно, он добрый парень, в принципе, хороший такой. Ну, бывает, что его заносит. Ну, пожалуйста, добра будь к нам обоим, ко мне, к человеку и к животному. Такая молитва. Так он обращается. Представляете, какая культура высокая? Мужчина не понимает, что в нем две природы, и что они обе будут проявляться по отношению к женщине. Сразу ее просит о милосердии, чтобы не считала его скотиной, если он проявляет животную природу, и чтобы она очень, ну, ценила, уважала его человеческую природу. И когда мужчина может силой человеческой природы сказать «к ноге сидеть», своей животной природы, женщина гордится им. Да? Так, это грязно, это одно из предрассудков. Следующее, порядочная девушка или женщина не должна обнаруживать интереса к этому, это одно из безумий. Да? То есть, а как мужчина узнает, что он может в этой сфере жизни сделать вас счастливым, если вы изо всех сил скрываете, что у вас есть интерес к этому, не пытаетесь обсуждать, если женщине... Таким образом, это приятнее, чем таким. Она не говорит, потому что подумает, дай бог, может, я помешан на этом. Может, мужчина подумает, ага, то есть ты это любишь, да? Сколько у тебя, кто, у тебя был кто-нибудь до меня? Ну, что-нибудь такое, знаете, что-нибудь такое страшное. У меня чистые девушки обычно. Следующая нормальная девушка и женщина должна что? Хотеть этого. Еще одно мракобесие. Смотрите, какие две крайности. С одной стороны... предрассудком является, что нельзя испытывать интереса к этому и, в принципе, говорить, просто надо это делать, как делается, и все, и молчать, ну, как повезет. А второе, это нормальная девушка должна обязательно хотеть этого. Я говорю, нормальная девушка может захотеть этого только к 37 годам. Просто захотеть именно этого, вот самого этого. Ну, он говорит, какая же это уже девушка? Я говорю, вот и успокойтесь. Вот и успокойтесь, не хватит себе статус фригидный приписывать. Да? Фригидность бывает по двум причинам, потому что ни одной женщине в 20 лет не сравнится по своему секс-драйву, по своему, как это, либидо называется, да, с 20-летним мужчиной. То есть его статус гормональный, он просто, это космос по сравнению с девушкой. То есть один тестостерон чистый, понимаете, просто никаких других мыслей. И пришла чумачечая весна, и она пришла, и что-то там башню нам снесла, да. На-на-на-на-на-на. Вот эта песня написана, чисто тестостероновая песня. Чумачечая весна. Вот это и есть он, тестостерон. Понимаете? Это он, кто? Не ленинградский почтальон. Это он, тестостерон. Поэтому нормальная девушка может спокойно не хотеть этого, потому что у нее нет такого уровня тестостерона до 37 лет, какой есть у мужчины в 20, 25 и 30. Да? Но потом положение вещей меняется, и мужчина, он чувствует, что уже как бы пыл его проходит, он начинает волноваться, думает, что рядом не та женщина, пускается в эксперименты разные с дуру, разрушает отношения, с перепугу думает, что как-то я не жеребец, всегда был жеребцом, что со мной случилось? Видно, женщина не вдохновляет меня. Да? Но если бы он знал, что это естественный процесс, что тело сворачивает программу потихоньку, говорит, молодой человек, вы уже не молодой человек, если вы будете так же жеребцом скакать, то ускачете в могилу просто, да? Допрыгаетесь, да? Поэтому, когда женщины собираются вместе, если одна искренняя женщина говорит, вот я себя чувствую фригидно, и все такие девчонки-подруги говорят, это еще один смысл, почему должны быть подруги. А они говорят, а что ты себя фригидно считаешь? Ну, мне этого не хочется, мужу все время хочется, мне не хочется. Они такие, ты думаешь, нам хочется? Они такие, а что, вам тоже не хочется? Они такие, ребенок вообще. Ребенок, понимаете, в этом смысле ребенок. Да? Но когда женщины в обществе лишены покровительства, никто не заботится об их, о том, чтобы они были выданы замуж, и выданы замуж за человека, который способен оценить ее великолепие природы, ее эмоциональный строй, ее великолепие переживаний, ее красоту и привлекательность, безопасно, спокойно выдать замуж. замуж девушки. Девушки начинают делиться на две категории. В 16 лет, Веда говорит, в 16 лет девушки делятся на две категории. Почему? Потому что в 16 лет каждая девушка на планете приходит в огромное беспокойство. Чья я и за кем я буду замужем? Потому что она понимает, я не защищена от своей природы. Моя природа может мне поставить новые желания с течением времени. Это раз. Во-вторых, моя природа девичья вызывает очень много желаний у других мужчин. Я не защищена. Мне нечего сказать этим мужчинам, почему идите к черту. Понимаете? Мне нечего. Я ничья. Стало быть, если я ничья, то я принадлежу всем. Каждый идиот может облизываться мне вслед, и каждый спускать слюни, понимаете? Я не защищена. И она приходит в беспокойство, и в беспокойстве девушки делятся на две группы. Первая – это группа, которые сворачиваются и погружаются, прячутся и погружаются в учебу, там в учебу, учебу, учебу и учебу, да? Кто занимается самосовершенствованием, называется, да? Потому что они боятся, этот вопрос не решается, надо как-то себя замаскировать, надо попробовать остаться в детстве. Лучший способ остаться в детстве – продолжать учиться. Ну, это как бы школьница, студентка там, да, хотя это небезопасно быть студенткой, да? В России небезопасно. Некоторые преподаватели по-прежнему принимают, я консультирую ваших дочерей, экзамены принимаются так же, как и 20 лет назад, так же, тем же способом сейчас. Девушка, ко мне приходит девушка и жалуется, говорит, моя мама хотела, чтобы я училась, она хотела, чтобы хорошо училась, и она злится на меня за то, что у меня тройки или просто зачеты. Но она не знает, что я единственная в группе, которая получила тройку, потому что не согласилась получать пятерку. Понимаете, о чем речь? И вы боготворите образование и восхищаетесь теми девушками, которые поступили в высшие учебные заведения. Считаете, что высшее образование очень нужно. Я говорю, супер, молодцы, все здорово устроено. Конечно, дочка должна учиться еще. Где же она еще этому научится? Поэтому женщина в 16 лет, одна категория, они свертывают все усилия и просто тихо замирают и ждут, когда произойдет чудо, когда приедет принц и пишут стихи в интернете, ставят свои слайд-шоу с картинками обнимающихся влюбленных, с музыкой, которую они сами подобрали, и надеются, что так они выйдут замуж. Да. Вторая категория понимает, никто меня замуж не будет выдавать, я выдам замуж себя сама. И от этого становится всем немножко жутко. И самый лучший способ выдать себя замуж – это сделать вид, что мне нужно то же самое, что нужно мужчине. Я ужасно хочу секса, потому что она знает, каждый молодой человек, мужчина половозрелого возраста, более-менее который способен принять ответственность, он имеет высокий гормональный фон, ему хочется близких отношений. Поэтому если я сыграю в то, что мне тоже хочется, у столбах, то я буду в топе. Я побежу всех остальных несчастных, которых тоже не выдают замуж, понимаете? Если я исполню, что мне это надо, oh, I'm so sexy, да. Я побежу просто и всех победю, как волк пел, да? Всех я победю. Чем больше посижу, тем больше наловлю, да? Тем больше наловлю, тем я поем сытней. Чем я сытней поем, чем крепче я посплю. Чем крепче я посплю, тем буду здоровей. И всех я победю. I'm sexy-sexy, sexy-pity-sexy, да. Все, начинается деградация просто, потому что она не защищена. И говорят, боже мой, что ты делаешь, как ты выдаешься замуж, кому нужна такая замуж, ты будешь где угодно, только не замужем. Психологи ругаются, говорят, девушки, если вы хотите, чтобы вас любили, какого черта вы ведете себя так, чтобы вас хотели? Что вы утворяете? А как, нас никто не любит и не собирается, никому не волнует. Мамы волнуют только образование, да. Папа волнует, лишь бы я осталась девственницей. Да. Он бережет мою чистоту так, что я уже сама себя дрянью чувствую. Ну, то есть он так ее бережет, что, что это само по себе уже унизительно. Знаете? Он из меня своей ревностью отцовской, из меня грязную шлюху делает, которую все прямо только собираются использовать. Он говорит, я устала от этого всего. Им всем до лампочки, защищена я или нет. Я не чувствую их защиты, поэтому я должна защитить себя сама. И поэтому я сейчас покажу всем, как это для меня важно. Я так оденусь, я так буду говорить, я так буду ходить. И в классификации Барбары Д'Анджелис, это мудрая женщина, это один из таких звездных психологов Голливуда и звезд американских всех. И у нее очень большая клиентура. Она пишет книги, они на русский язык переведены. И она называет такой тип девушек провокаторами. То есть эти девушки изо всех сил исполняют просто изнемогание от вожделения. Просто, да? Но практика показывает к разочарованию великих мужчин, что когда они, ну, мужчин, которые восхищаются этим, что когда эта женщина добивается, ну, внимания мужчины, остается с ним наедине, она изо всех сил избегает близких отношений, изо всех сил, под любым предлогом, потому что ей это не нужно. Она просто таким образом самоутверждается. То есть реально в ее природе нет этого, но просто они ведут себя так, что думаешь, ничего себе, какая она вообще, ты какая. То есть очень много вранья, понимаете, в этой сфере. Ни в одной сфере человеческих отношений нет столько вранья, сколько в сфере сексуальных отношений. Сплошное вранье и сплошное лицемерие. Цирк. Каждый дурачит другого. Мужчины, женщины, женщины, мужчин. Каждый что-то старается, каждый что-то пыхтит, потеет, пытается удивить, пытается восхитить. И в итоге люди просто чувствуют себя одинокими абсолютно. Следующее. Со мной что-то не так. Да. Со мной что-то не так. Это как следствие того, что нормальная девушка должна хотеть этого. А я не хочу, значит, я больная. Значит, мне счастья не видать. Меня никто никогда не будет любить, потому что это очень важная сфера жизни, секс. И я не хочу его. Я говорю, нет, это просто означает, что вы девушка, и что вы молоды. Вот и все. Вы чистые. Больше это ничего не означает. И еще, что вы не защищены, иначе бы вас это не беспокоило. Да? Следующее. Негативный опыт может очень сильно препятствовать. К сожалению, в России, по моей статистике, огромное количество, я консультирую женщин, девушек молодых, которым 25, 30 лет, 40, 50 даже, 60, которые были изнасилованы, и об этом не то... Я первый, кто об этом узнал. Я первый человек в ее жизни, который об этом узнал, что она была изнасилована. Насколько надо быть в этом чокнутом обществе незащищенной, чтобы собственные родители об этом не узнали, собственный отец об этом не узнал, полиция не узнала. Да? Полиция уже привыкла к этому. Чуть ли не каждое второе изнасилование остается скрытым, если не больше. Я опасаюсь, что больше. В вашей знаменитой станице в Краснодарском крае там просто насиловали девушек 10 лет подряд. Просто заходили в училище медицинское днем, несколько уродов, говорили ты, вывозили и насиловали. Никто ничего не мог сделать. Только сейчас разбираются. Как так в России получилось, что русские уничтожают русских, просто разрушают? Гитлер, когда Гитлеру стали поступать сводки от людей, которые собирали, ну, рабочую силу, рабынь, да, молодых из России, чтобы они работали в хозяйствах, и на хуторах Германии. Ну и, разумеется, поскольку сила нужна была рабочая, здоровая, то всех девушек, ну, это страна такая педантичная, Германия, все девушки приходили, первый полный медицинский осмотр. И стали приходить, Герингу, по-моему, который этим занимался, приходить отчеты стали, что полный шок. 90% незамужних женщин девственницы. И когда он это увидел, он, так сказать, в узких кругах у него вырвалось. Он сказал, у нас нет шансов победить эту страну. А теперь эта страна, она сами же русские заходят и сами же. Тут не фашисты приехали, не карательные. В этой же стране среди бела дня в 2003, 2005, 2006, 2007 году 10 лет подряд просто. Заходит среди бела дня в класс, учительница прижимается к стенке, говорит, ты тварь, ты пойдешь. Все, увозят их, насилуют. И целый поселок, целая станица молчит. Правительство молчит, полиция молчит. То есть как тут может девушка себя чувствовать хорошо? Какой тут может быть позитивный опыт, если она знает, что в этой стране такое происходит? Как можно себя чувствовать счастливой, потому что я девушка, и у меня есть такая составная моей жизни, как интимные отношения, да? Если в этой стране каждый может подойти, зайти днем, ткнуть пальцем и все. Поэтому это все негативный опыт, не только в детстве, в юности, но и каждый день. Следующий... Причина негативного опыта – это преждевременное просвещение. В некоторых странах, не в России, но в Латвии, например, очень популярно было одно время, сейчас я, ну, как бы за этим не слежу, такие раннее просвещение. Детям рассказывают о сексуальных отношениях. В 86 году детский журнал «Синичка» в переводе на латышский, да, он на латышском переводе, опубликовал комиксы, такие схемы, ну, такие рисунки, как все происходит. Ну так, более-менее, не как порнография, ну просто так, механистично. Честно говоря, я не очень уверен, что всем это увеличило понимание или вдохновение, или ощущение сокровенности интимных отношений. Да. Хотя некоторые женщины мне говорят, что ну да, мне это было любопытно, интересно. Ну то есть просто так, ну прикольно, ну как все устроено. Но как бы интимные отношения – это все-таки сокровенная вещь, и поэтому и раскладывать в детском журнале на страницах в форме комикса по квадратикам, как все происходит, да, кадр за кадром, да. Это очень странно, на самом деле. Разве нет? Или когда мама, узнав, что девочка влюбилась, мама прет книгу по сексуальным извращениям. Это классика советской реальности просто. типа «смотри мне в подоле, не принеси», и кладет ей, абы там, каких-то, я даже, который как мужчина, я даже не догадывался, что такие есть. Несколько несчастных людей, маленький процент несчастных людей. Мать приносит чистой девочке и кладет на стол книгу о гомосексуализме, о какой-то педофилии, там, о зоофилии. То есть это очень приятно читать, когда ты влюблена, правда? Тебе 14 лет, и ты читаешь, вот это мужчины, вот это да, ну артисты. Да. Дальше. Серьезным блоком для женщины могут стать мучительные роды. Я становился свидетелем такого практики, когда женщина не только в интимных отношениях, она вообще после родов, в которых она чуть не умерла, она просто сказала, что я занимаюсь духовной практикой. И то, как она этим занялась, уже ужас вызывает. Понимаете? Потому что у человека самый большой страх. Только бы не мужчина, только бы не секс. Мужчина означает секс. Не, брак означает мужчина, мужчина означает секс, секс означает почти умереть от родов. Стоит мощный блок, человек закрыт полностью вообще. У него стеклянные глаза, стеклянное лицо всегда находится с таким лицом. Симпатичная молодая женщина. Сейчас уже не такая молодая, 10 лет ее знаю. Поэтому это тяжелый опыт. И тут надо иметь дело с психотерапевтом, психологом, чтобы избавиться от этого тяжелого опыта. Иначе просто грозит одиночество. Видео и кино. Вот интернет наносит больше удар в этом плане, чем любые другие системы. Когда девушки смотрят, что смотрят мужчины, им отвратительно становится от мужчин и от самой себя, потому что там тоже якобы женщины, якобы там как бы женщины ведут себя так. Да? И одна мысль о том, что на меня кто-то так посмотрит в этом контексте, уже создает очень сильные, так сказать, аллергические реакции на процесс. И, наконец, негативный опыт близких очень часто. Если мама была стахановцем 60-х годов, да, которая на супружеской постели «ты здоровья не жалей», как вот этой невесте, я вам говорил, она 60-го года рождения была, сестра моего товарища, ей написали такое вот в этой газете свадебной, да, то для девочек это может казаться очень странным, то есть она не понимает, зачем этот супружеский долг нужен. Гораздо лучше, если ты делаешь это тогда, когда хочешь. Не а когда супружеский долг, а чтобы делать это когда хочешь. Самое важное не иметь супружеского долга, то есть не быть замужем. Очень хорошая цепочка. Просто поддерживать товарищеские отношения, легкую любовь, то есть туда-сюда, там, понимаете? То есть разрушено, понимаете, этими припадками, этой чокнутой проповедью, да, сумасшедшей, разрушены целые семьи. Сейчас девушки, они не видят ценности в семье и в браке никакой абсолютно. И это, кстати, наш опыт. Это тот опыт, который мы им подарили. Поэтому существуют такие препятствия, с ними надо считаться. И вы скажете, а что с ними делать? В основном все эти вопросы, большинство из этих вопросов, это тема для разговора с хорошим психологом. И лучше, если женщина идет к психологу женщине. Да, лучше. Это безопаснее и здоровее. Теперь несколько слов о том, кто же может быть наставницей девушки? Что говорят об этом древние тексты? «Ищем маму» называется. «Ищем и не находим». Потому что мамы не успели себя дискредитировать 5000 лет назад, видимо, или просто так уж... Так это особенность психики или особенность отношений дочь-мать, что эти темы лучше не обсуждать. Но мамы последних 100 лет, они себя просто уже свой авторитет в этом добили своими реакциями, если девушка что-то начинает спрашивать на такие темы сокровенные. Поэтому древние тексты говорят, старшая сестра, на которую можно положиться. Здесь есть такие сестры в Красноярске. Я знаю, что здесь есть такие сестры. Вот беседую, общаюсь с людьми здесь третий день интенсивно. Я знаю, что у нас есть очень зрелые женщины, у которых есть сестры младше. Очень зрелые не в плане опыта, а в плане понимания вещей в чистоте своей. Да, мудрые. И они реальное прибежище не только для своей сестры младшей, а для всех сестер Красноярска. Да? Младших. Следующее. Подруга, если эта подруга более зрелая имеется в виду, она счастлива в браке, которая выросла вместе с девушкой, вместе с ней, с которой можно было бы безопасно говорить. Очень много условий. Иногда выросла вместе, но лучше с ней не говорить. Иногда более зрелая выросла вместе, но такая зрелая, что лучше не говорить, а то станешь более зрелая. Младшая сестра матери. Вот, хорошо, оказывается. Сама мать вне списка, смотрите, удивительно. Мамы, смиренно примите такое положение вещей. Давно знакомая монахиня. Интересная категория нам, она странным кажется, да? Как с монахиней можно обсуждать? Монахини в христианстве, к сожалению, ну, это светлая институция, сама светлая, очень духовное направление, но монашество, оно построено на покаянии, жестком отречении и воздержании. Из-за этого исчезает сострадание. Поэтому монахини, скажем, православной церкви очень трудно с девушкой беседовать на предметы ее любовных увлечений и дать ей правильное наставление. А почему здесь указано это? Что если монахин – это счастливый человек, который духовную практику использует, ну, духовная практика для которого – это не способ убежать от мира и результат разочарований, а счастливое служение Богу, великолепие служения Богу. И в этой любви к Богу она развивает сострадание, любовь ко всем живым существам. Ей все девочки становятся очень близкими, и она сострадает к ним, хотя она сама не имеет интереса к супружеской жизни, потому что счастлива в духовной практике. Но из сострадания и любви она становится сокровенным другом. Она чиста и отречена. Она отречена. Знаете, в чем преимущество монахини? Она не является конкуренткой ни одной девушки. И большинство монахинь не являются конкурентками, но при этом они говорят, мы это слышать не хотим. Мы не хотим. Это, извините, я монахиня. Но настоящая монахиня, которая развила силы и духовной практики, любовь ко всем людям, она говорит, давай, доченька, рассказывай, я тебе не конкурентка. Говори. Две вещи. Я не конкурентка. Второе, я особенная женщина. Монахинь – это женщина, которая умеет молчать. Мне ничего не надо. Ты мне доверилась, я сохраню это. Я хочу быть проводником покровительства Бога к тебе. Но как женщина я имею понимание некоторых вещей. Я никогда не была близка, или я была близка, у меня был муж, он умер, я приняла монашество. И я тебе как говорю, как очень близкому человеку, даю тебе такой совет. И точно знай, то, что ты расскажешь, ни для кого не станет достоянием никогда больше. Вот такие есть указания в древних текстах на этот предмет. Как вам по этой теме? Достаточно уже, может быть, вы скажете, ой, что это за много? Вопросов много накопилось. Хорошо, давайте тогда возьмемся за вопросы. Закончим на этом сегодня. Может быть, завтра, то есть тут уже дальше по вопросам. Если вы захотите эту тему в каких-то нюансах еще обсудить, мы будем говорить. Как простить близкого родственника за нанесение физическое и моральное причиненное в детстве девушке? Простить можно только высказав все негодование, сделать это достоянием других, получить поддержку других, перестать уничтожать себя из страха, что, огласив произошедшее, я поврежу близкому человеку. Да? Близкий человек уже вам повредил, значит, вы должны сами позаботиться о себе и получить покровительство тех, кто чист. Поэтому обязательно рассказать об этом священнику или наставнику, или человеку, который дорог, мужу рассказать. Очень важно. Одна женщина написала Барбаре Денджелис: Я полюбила замечательного человека и вышла за него замуж. Это самый светлый, самый чудесный человек, который есть. Я вам говорю это на 8-м году, или там, в 7-м году брака. Да. Но меня мучает одна вещь. Дело в том, что с 8 до 15 лет меня постоянно, периодически насиловал мой отчим. И я мне кажется, когда я вспоминаю об этом, то я думаю, что если бы мой муж узнал, какая грязная тварь, он бы меня бросил. Барбара Денджелис пишет: это нормальная реакция считать себя грязной тварью после того, как издевались над тобой. Это у женщины все наоборот. Чем хуже с ней поступает, тем хуже она себя считает. Это ужас женской природы. И она будет погибать под этим гнетом самоуничтожения, если срочно не расскажет кому-то о произошедшем. И она спрашивает Барбару Денджелис: мне надо ли рассказывать мужу о том, что со мной делали? Барбара Денджелис говорит: обязательно должны рассказать мужу, потому что, преодолев страх, что он вас посчитает дрянь, потому что это абсурд на самом деле, потому что дрянь человек, который это делал. Причем здесь девочка? Как можно? Представляете, любой мужчина сострадательный и разумный, он скажет: боже мой, девчонки, у вас что, сегодня так все сложно? Он говорит: да, если с нами поступают ужасно, мы считаемся грязными тварями. Он говорит: это ему же надо было одно место оторвать, на забор за него повесить. Она говорит: нет, это, я же спровоцировала. Он говорит: как ты провоцировала? Ходила в мини-юбке или как-то другое? Нет, я просто жила там, я думала, что это мой папа, и я, в общем, да? Оказывается, чем хуже обращается женщина, тем больше она потом дурно относится к себе, тем дурнее она относится к себе. Если женщина открывает это мужу, она понимает, у нее ложная картина, она вообще не виновата. Оказывается, это виноват был этот человек. И я должна пережить, вместо того, чтобы чувствовать вину и свою ничтожность, испытывать негодование, что со мной так поступили, испытывать негодование на мать за то, что я боялась рассказать ей, потому что боялась, что если она узнает, что делает отчим, она потеряет, ну, они переругаются или его посадят в тюрьму, матери будут проблемы, он будет ей угрожать, она останется одна, она будет ненавидеть меня за то, что я разрушил ее жизнь лично. Поэтому из сострадания к маме я 8 лет терплю это. Представляете? Дети могут дойти в своем сострадании до очень страшных пределов, и мы должны знать это, и избавлять их от необходимости сострадать к нам, идти навстречу и говорить, если что-то тебя тяготит, ты рассказывай мне, ты должна рассказать мне. Я постараюсь это принять. Поэтому открыть близкому человеку – это самое важное. Да. Но если нет еще близкого человека, важно открыть священнику, чистому человеку, психологу. Женщина открывает, приходит, открывает, рассказывает это мне. Очень тяжелый груз. Может, женщину оставить. Одна женщина – специалист, мега-министр, москвичка, достигшая успеха, управлявшая мужчинами. Она одинока и близка к алкоголизму. Причиной оказалось одно, единственное, что была изнасилована и не рассказала об этом своей матери. И пыталась доказать матери и всему обществу, что она не дрянь. Хотя ее не просили это. Стоило сказать, что просто это произошло. И все сказали бы, или люди, которые вменяемы, они сказали бы, ты не должна ничего никому доказывать. Мы должны найти просто этого человека и сделать то, что нужно сделать. Да? А вместо этого женщина начинает уничтожать себя. Она надорвалась уже настолько, доказывая, что она не грязь и не дрянь, что в свои 50 лет она одинока, и она говорит, у меня серьезная проблема алкоголизма при моих 3 московских образованиях, понимаете? Черт эти образования, если женщина не, ну, разрушена изнутри, понимаете? И никто ей не заботится о ней. Мать даже не поинтересовалась. И самое страшное, что может вытворить мать в этом плане, да, в своем безумии, как бы, в своем равнодушии, в своей измотанности, в своей затурканности, как бы, да, что дочь это что-то такое, что просто, ну вот, как бы, это моя обуза, да. Что когда дочь в 50 лет сказала матери, наконец-то, поняла, что этому не будет конца, я должна кому-то открыться это. Моя жизнь заканчивается, я не прожила ее, сердце у меня закрыто. Она сказала матери, что мама, ты знаешь, что со мной такое произошло еще в школе? Мама сказала, ты врешь. Высшее сострадание. 50-летняя дочь сказала, я, в принципе, не зря не рассказывал тебе все эти годы. В принципе, так и думал. Мама, извини, ожидания оправдались. Супер поддержка. Высший класс. Как правильно поступить, если женщина, жена в 37 лет стала получать больше удовольствия от близких отношений, а муж-то не хочет так часто сближаться? Да. Это серьезная проблема на самом деле. Да. Самое важное, что женщина должна научиться, ну, это изменение, происходящее в ее теле, оно вынуждает ее решить самую большую проблему, которая была все эти годы в ее браке. Неспособность адекватно говорить о своих желаниях и ценностях. Придется учиться в 37. Понимаете? Придется учиться в 37. И сказать мужу, что для меня это важно, и сказать, что именно важно, потому что мужчина может подумать, что женщин настал сексуальный жор, и что он погибнет на фронтах, так сказать. Что теперь на супружеской постели ты здоровья не жалей. Но все не так запущено, даже если гормональный баланс выше. Так устроено Богом, что женщина к 37 годам чувствует такой же часто порыв к близким отношениям, как юноша в 20 лет. Но это зрелая женщина, это не юноша в 20 лет. Это женщина, которая родила детей, это женщина, которая имеет нравственные ценности. Она способна, ну, как бы контролировать это, но ей нужна поддержка мужа. Она должна знать, что муж в курсе, что я замужем. Вот почему очень нехорошо долго быть не замужем, женщине играть в этом. Потому что пока она получала 3-е образование высшее, ей исполнилось 37. И она понимает, что теперь выйти замуж трудно, как хотелось бы, а не выходить вообще опасно, потому что я чувствую, что мне нужно покровительство мужчины в этом плане. Мне, по крайней мере, надо знать, что я не останусь один на один с своим телом, которое поставит мне такие жесткие задачи. Это ловушка. А дипломом это дело не решишь. Дипломом университета или политеха Красноярского по предмету высоковольтной линии этот вопрос не решить. Тут к маме можете обратиться. Мама, что мне делать? Мне 37, у меня 2 диплома. Как мне быть теперь? Что мне делать с дипломами? Я получила, ну что ты мне посоветуешь в рамках сопротивления материалов и истории марксизма и политэкономики, да. Поэтому надо учиться. Но чтобы научиться говорить об этом мужу правильно, женщина должна найти поддержку. Опять-таки, старшего человека, психолога, священника. Сказать: батюшка, такая проблема. В одном советском журнале был интересный рассказ, назывался «Духовный совет». Советский журнал, как бы, ну, все это было атеистично, но был «Духовный совет» в конце, на последней странице журнала. Это что одна женщина пришла к батюшке и говорит: батюшка, у меня было 3 мужа, я вот мне уже 38 лет, как ни странно, или 40 ей было. И она говорит: у меня было 3 мужа, и все 3 умерли от инфаркта. Да. Говорит: скажите, как мне быть? Вот я не могу, мне очень важно, мне нужен мужчина. А батюшка говорит: так, вот надо же, в чем приходится совет-то давать. Называется «Духовный совет». Он говорит: а вы поезжайте в Тюмень. Там, говорит, полно нефтяников, они люди здоровые, дай бог, без инфаркта обойдется. И она поехала в Тюмень поваром там на вышку работать. И она пишет батюшке: батюшка, уверовала в Христа я, потому что вот поистине ваш духовный совет помог. Встретила Васю здесь, он нефтяник, и все, и живем счастливо, и пока инфаркта у него не было, то есть все хорошо. Так вот духовный наставник может дать, да, это с юмором. Почему в определенном возрасте идет влечение к более молодым партнерам, как у мужчин, так и у женщин? Это же норма. У женщин, потому что они сами становятся как бы внутренне более молодыми партнерами. Ну, то есть женщина в 37 – то же самое, что мужчина в 20. И это нормально. В смысле, это естественно. Может быть, это ненормально с нравственной точки зрения. Кому-то покажется. А мужчина, у него падает. У мужчины падает сексуальное влечение. Ему нужен больше стимул. Если он не может с этим, ну, как бы с этим смириться, он думает: нет, нет, так не должно быть, я был молодцом. Он понимает, что мне нужен какая-то особенный приток жизни, энергии есть. Особенно надо стимулировать. Вот почему мужчины после 40, они ищут таких приключений и женятся второй раз. Да? Потому что это как бы подает надежду, что я не состарюсь. Да? Что в этом плане я не состарюсь. Но время все равно делает свое. То есть, к сожалению, этим не решить. Этим проблемам не решить. Ведическая медицина, она говорит: проблемы, связанные с влиянием времени, то есть старости, лечат только сумасшедшие. Только чокнутый человек будет себе что-то там старости куда-то вправлять, кушать какую-то виагру. Как один японец, он объелся виагры, чтобы быть в потенции, и ослеп. А у него там все работало, он только не видел, куда теперь идти. «Где вы? Кто здесь?» – он говорил. Возбужденный до предела, 80-летний джентльмен. Не могу понять шизофрении женщины. Общается с подлецом. Как она должна поступать, чтобы не потерять свое достоинство? И как это пережить психологически? Вы уже поняли, пока слушали меня. Чем хуже женщина обращается, тем больше она привязывается к мужчине. Чем больше он подлец, тем больше ей кажется, что надо держаться за него, потому что я такая дрянь, кому еще нужна? Я говорю: подождите, откуда информация, что вы дрянь? От подлеца. Это, между прочим, главная техника пикапа, то есть вот этих техник, так, как женщину завлечь под постель. Мужчины прямо на открытых сайтах обмениваются с молодыми бойцами информацией, обучая, да, курс молодого бойца. Сначала женщину привлеки, чтобы она слушала твои оценки, хвали ее, делай комплимент, а потом начинай ее унижать, и она будет твоя. Это дешевая техника, она построена на принципе, перед которым женщина беззащитна. Сама она не может себя защитить от этого. Чем дурнее с ним обращаются, тем она больше привязывается к тому, кто так обращается. Поэтому это не шизофрения. В раннем детстве родители хотели развестись, потом все наладилось. У меня осталось это в сердце. Страх. Через 20 лет совместной жизни все зашло в тупик у родителей. Мама очень много работает, дома бывает редко, а папа стал часто выпивать. Что нужно делать детям в такой ситуации? Изучить знания, как строятся отношения, в отличие от гордых родителей, которые были уверены, что они без всякого знания их построят. Все там, главное работать, и бывает ОРЗ. Одну женщину спросили на улице: что вы думаете о саентологии? Один радиоканал в Латвии: что вы думаете о саентологии? Я, например, ничего о ней не думаю, да, некогда. И спрашивают, женщина такая: саентология? Я думаю, слушайте, зрелая женщина, я думаю, что надо работать, и бывает ОРЗ. Все, это ее философская позиция, понимаете? Поэтому, когда вы, ну, смотрите на поколение людей, которые думают, что надо работать, и бывает ОРЗ, да, то лучшее, чем вы можете им помочь, изучить знания об отношениях и стать счастливыми. Понимаете, так вы им очень поможете. Да. Хоть кто-то в семье будет счастлив в отношениях, изучив это как знание, подойдя к этому сердцем, с пониманием, да, глубоко. Да. Может ли замужняя женщина дружить с мужчинами, друзьями из детства, и как к этому относится муж, как к этому отнесется муж. Чтобы узнать, как к этому отнесется муж, можно сюда пригласить мужа, да, ну, как бы, и вряд ли он что-то нам хорошее скажет, да. Но древние тексты содержат информацию об опасных мужчинах, о том, к которым женщина может привязаться, даже сама того не заметить, и более того, с которыми у нее могут сложиться близкие отношения. Она сама не заметит, как у нее сложились близкие отношения с ней, с этим мужчиной. И в списке этих мужчин, помимо прочих, есть человек, знакомый с детства. А там есть разные. Искусный рассказчик, например, опасный человек очень. Да? Дальше. Человек, который знает слабости женщины. Вот сейчас вам быстро этот список покажу, чтобы вам были на чеку. А то вы так, ой, у меня друг такой, друг, ну муж у нас ничего с ним. Я говорю, ничего скоро будет, не расстраивайтесь, ничего у вас с ним. Смотрите, искусственный рассказчик, раз. Второе, близко знакомый с детства, два, вы об этом спрашиваете как раз. Третье, находящийся в расцвете юности. Да, веды предупреждают об этом. Третье. Вошедший в доверие благодаря играм. У нас такие игры, просто мы там ездили на такой ретрит небольшой, там у нас была такая терапия, там надо было открывать сердце, там помогать, там падали друг на друга, ловили там. Потом надо было прижаться сердцем к сердцу. Я говорю, ну ясно, понятно, дальше не рассказывайте, у вас там все пошло, короче. Дальше. Исполнитель поручений. Мужчина, женщина исполняет поручения, она привязывается к нему, оказывается. То есть она чувствует заботу с его стороны. А мужчина нифига не исполняет поручения. Я ему говорю еще, я говорю, когда ты елку вынесешь? Вчера говорю ему, когда наконец елку вынесешь, да? А он никак это поручение не может выполнить. И привычный собеседник. Где у нас живут привычные собеседники? На работе по 8 часов за деньги начальства, понимаете? Привычные собеседники. Как так получилось, что мы с коллегами, с коллегой стали любовниками? Так, надо читать древние тексты. Делающий приятное. Ой, вы такой вообще, вы такой волшебный, вы такой парикмахер замечательный. Или массажист, или еще что-нибудь, да. Делающий приятное, оказывается. Известный успехами у женщин. Знающий ее слабые стороны. Вместе выросший, вот это к вопросу, да, наверное, давно знаете. Склонный к прогулкам и зрелищам, и щедрый мужчина. Склонный к любви, сосед. В принципе, ничего смешного. Ну, это фольклор, конечно, но веды предупреждали. Они говорят, это не анекдоты. Не анекдоты, это реально опасные мужчины. Поэтому женщина не должна играть сильно с этим типом мужчин, потому что все может закончиться не так, как она планировала. Ни одна женщина не планирует секс с этими мужчинами, но именно этим обычно заканчивается, если она вовремя не остановит эти отношения. Проблема в отношениях с матерью. До сих пор ест взрослую дочь. Как быть? Запретить ей есть. Назначить ей диету. Можно. Если женщина хочет отдалиться от мужчины сама на 1-2 дня, это тяжелый уже случай, чтобы понять, что он лучший. Видно, он вытрепал все нервы, мне кажется. Женщин нет этого механизма. Она чем ближе с мужчиной, тем больше понимает, что он лучший, поймите. Поэтому в этом небольшая проблема. Да? А, тут еще добавились, да? Стремительные, отважные. Вот сколько опасных мужчин. Превосходящий ее мужа знаниями. Красота, не ставьте в пример лекторов своим мужьям, не рушьте свою семейную жизнь. Послушай умного человека, послушай балда, ты ничем не интересуешься, послушай, что Руслан Навшевич говорит, не делайте так, чтобы меня в аэропорту уже ждали в следующий раз, понимаете? Он послушает, и потом я буду слушать. Соскучиться по нему, это же не природа женщины, поясните. То есть женщина вымоталась очень сильно устала. Уже начала проявляться совсем нехарактерная ей природа, понимаете? Настолько не получает покровительство, что отсутствие покровительства лучше, чем то, что она имеет. Понимаете? Лучше никакого покровительства, чем такое. Мне надо побыть одной. Но бывают женщины, в которых есть проявление мужской природы, но они почему-то видны только до замужества. Женщина говорит, раньше я любила бывать одна, теперь я себя не узнаю. Я вообще хочу все время быть с тобой. Все время. Даже когда у меня плохое настроение. Нормальная женщина, если хочет побыть одна, имеется в виду, она хочет побыть отдельно, только с мужем, отдельно от всех. Ни в гостях, ни на улице, только вот вдвоем хотим побыть. Вот это называется настоящая одна. Вот эти удаления мужчин сопряжены со встречей с другой женщиной. Надо, что эти уходы вот такие, а затем та, с которой он отдаляется, берет его за жабры и уводит. Вы не поняли тему. Вообще не поняли. То есть, ваш невроз просто ваш такой, понимаете? В чем здесь другие женщины? А? В чем здесь другие женщины? Вы не поняли то, о чем я говорил. Развелась, так как полюбила другого мужчину. От предыдущего союза ей сын 5 лет. В настоящее время живу с мужчиной, который хочет от меня ребенка. При этом мое желание рожать только в союзе с этим мужчиной. А он считает, что в гражданском союзе тоже хорошо рожать. И он тем самым мне твердит, ты же не хочешь детей. То есть пытается обвинить меня в нежелании. Скажите, пожалуйста, какая перспектива дальнейших отношений? Как правильно себя преподнести? Или необходимо самой предложить... Возьми меня в жены. Почему бы и не предложить? То есть не надо предлагать, надо просто сказать, я очень хочу в жены, я очень хочу, чтобы у нас родился ребенок, который был бы в семье. Я бы сказал, это твой папа, я его жена. То есть вы сама знаете, какая перспектива этих отношений. То есть, почему бы не сказать мужчине, что вы хотите прямо? И если он не хочет это делать, задать себе вопрос, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Что вы посоветуете женщине? Скажите, какие есть у вас предложения этой женщине? Что ей можно посоветовать? Что тут можно посоветовать особенно? А? Что? Да, ну то есть как бы просто не надо ультиматумов. То есть женщина должна что? Подойти с любовью к этому вопросу. Любовь это означает доверие, приятие каким-то таким, как есть. И при этом, что? Благодарность. Я тебе благодарна за то, что ты хочешь детей, за то, что ты со мной. Я очень тебе благодарна. Я принимаю того, что ты можешь по каким-то причинам не хотеть меня в жены, но я верю, что ты со временем поймешь, почему мне это так важно, и почему я хочу рожать ребенка только в браке. И ты поймешь, надеюсь, я доверяю тебе, что в этом нет никакой агрессии, никакого террора, никакого навязчивости. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив. Ты будешь более счастлив, если ты возьмешь меня в жены. Я тебе это обещаю. Ты будешь более счастлив. Я мама-одиночка, воспитываю одна сына. У меня есть любовник. Я хочу с ним расстаться, так как он женат. У него есть ребенок. Но не могу, потому что мы вместе работаем и постоянно видимся. Что мне делать? Ну и что я сейчас вам скажу, если насчет работы? Вы же меня съедите. Скажу, а какого черта вы вместе работаете? Ну как же? За квартиру же? Ну тогда вот наставляйте все как есть. У нас же работа святая. Для вас работа более святая, чем собственная самооценка, понимаете? Вот до чего вас довели. То есть вы будете можете находиться в каком-то ужасном положении, которое унижает вас, в какой-то ужасной привязанности, за которую стыдно перед жителями города, и перед сыном одним, и перед ребенком другим, и перед самой собой, и перед своим наставником. Но вы будете работать, потому что работа, ну это вообще, это неприкасаемо, понимаете? Руслан Ильич, вы на работу посягнули. Вы же как могли такое сказать, что работа? Вы скажите, как нам там работая все это решить? Не уходя с работы, умник нашелся, уйдите с работы. Вы вот нам объясните в семинаре, как работать, но при этом не вступать в близкие отношения, не видеться, игнорировать его, объяснить ему, что я все, больше этого не хочу. Да? Бегите просто оттуда и все. Мой парень требует неравноправия. Якобы он имеет право общаться с женщинами, быть ярким, друзья ночные тусовки. Женщина должна сидеть дома, это он абхазец, наверное, да, говорит? Абхазскую команду КВН спрашивают, а как вот женщина? Он говорит, а женщина дома сиди, я сказал. У них сразу рефлекс. А женщина дома сиди, я сказал. Не быть яркой, не воспринимать внимание других мужчин. Я успешно работаю, для успеха в профессии должна быть яркой. Он называет меня мужчиной. Я должна измениться? Женщина такая, ай, я слышу из рядов. Женщина, я вам передаю ответ на записку. Ай, как дало бы. Я живу с мамой и братом, мне 33 года. Просто этот мужчина безответственный, понимаете? То есть, что это за вообще, что за приколы такие? Понимаешь, я должен быть ярким, мне нужен тусов, что это такое? То есть, в кого вы превращаетесь? Домашнее животное, в хомячка в клетке? Типа, тук-тук-тук по решетке. Бр-бр-бр-бр-бр, ну-ка вылазь из решетки, ну-ка вылазь из домика, смотри, зернышки, бр-бр-бр-бр-бр, все, иди спать. Я живу с мамой и братом, мне 33 года, брату 15. Может ли совместное проживание мешать устройству моей и маминой личной жизни? Квартира большая, пространства достаточно для всех. А я не понимаю, как квартира отдельная способствует устройству личной жизни. Вот мне немножко тупому в 45 лет объясните. У вас появилась своя квартира, и вы в ней начали устраивать личную жизнь. Как? Как в Красноярске это происходит? Как? Ну хорошо, тогда вам домашнее задание, подумайте завтра. Я завтра спрошу еще раз. Эти записки, которые остались, чтобы вас не задерживать очень долго сегодня, завтра уже понедельник, все-таки надо домой. Я завтра вам отвечу на эти вопросы обязательно. Сегодня благодарю вас за внимание и терпение. Спасибо.